Это при том еще, что Брэд Питт вменяемый абсолютно. И даже соглашается играть вот в таком говне.
Начинает бегать вот так вокруг танка. Из пушки. Хрясь, хрясь, хрясь. Потому что вообще-то эта история легендарная про этот танк Шерман, который вот так вот застрял на перекрестке.
Немцы козлы. Идиоты, блин.
Страйкболисты так себя не ведут. Даже после подпития.
Они бы к себе во Львов убежали. Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день.
Всем привет. Привет.
Я из-за нового расположения стола никак не могу отработать правильный наклон, чтобы с дикими глазами посмотреть в камеру. Я привык в ту смотреть, теперь приходится в эту. А для этого наклоняться не нужно. Вот я фрапирован.
Вот так над нами издеваются постоянно. Который год подряд.
Да.
Что у нас сегодня?
У нас сегодня... Вот не оставляют наши друзья прямо генераторы идей из компьютерной игры War Thunder. Сидишь, думаешь, что бы еще снять? Все время это же проблема. Непонятно, что, собственно, еще рассказывать. Уже все вроде рассказали. Там, ну, там, кроме некоторых моментов, которые обязательно нужно. Типа Гаматрона, ну, это же святое. А тут они и говорят. А есть такой фильм, ты, наверное, смотрел. «Ярость Брэда Питта».
Тебя спросят, а ты возьми и скажи. Действовал по указанию капитана Рейда. «Ярость» хороший. Я был в музее... В городе Бовингтон.
Я там, тоже был.
Там стоит этот танчик с табличкой.
М4А276.
Я надеюсь, монтажеры приклеют фотку, где я красавчик стою возле танка. Да. Врут, наверное.
Я там, когда был, это было задолго до съемок фильма «Ярость Брэда Питта», поэтому танк видел, но он тогда еще в кино не снимался. Если бы снимался, я бы уже у него автограф-то у танка взял. Там же и тигр, собственно, стоит, который воевал в фильме.
А мы хотим про кино поговорить?
Да. Тем более, что знаешь, в кино. Кино прям начинается с того, что там титр дают.
Угу.
Американские Шерманы были не очень. А невзирая на 45-й год и большие проблемы у немцев, с тиграми они очень плохо справлялись.
Их... По-моему, вообще не справлялись.
Ну, это неправда, конечно же. Потому что...
Ну, только если впятером нападут.
Первые Шерманы, которые были, у них была очень слабая пушка. Это правда. Они против тигра были вообще никак. Ну, то есть, совсем. Только если подъехать совсем-совсем-совсем в упор и в затылок стрельнуть, ну, как-то так, да, или гусеницу перебить. В общем, проблемы и с тиграми, и с пантерами были невероятные. Но американское командование же было не закончено, идиоты. Уж кто-кто, американцы идиотами никогда не были, за исключением некоторых последних событий в Афганистане. В основном они разумно действуют.
Да и там тоже такую дымящуюся кучу наложили. Теперь весь мир нюхает. А на кого-то попало, забрызгало, да.
Вот. Поэтому они сразу стали думать, что делать. И в ход пошли новые Шерманы совершенно, которые очень сильно отличались от исходных моделей. Потому что там усилена броня была. И, например, туда стали ставить английскую пушку. 76,2 мм.
Уже хорошую.
Да. Это же совсем другая, чем она была изначально. И, например, в фильме «Ярость Брэда Питта» под Брэдом Питтом воюет тот самый танк М4А2-76 Шерман, который с 76-мм пушкой М1 длиной 55 калибров, которая была очень дальнобойная и очень мощная. В принципе, вот эта пушка уже могла «Тигру» доставить серьезные проблемы. И по дальности поражения, ну, где-то уверенное поражение «Тигра» наступало 800-1000 метров. Это уже не, прилично, не 200, да. Не 300.
А вопрос?
Куда заехать? Это самоубийство просто.
Я как чайник, вопрос. А вот Т-34 был тоже с пушкой 76, она была не очень, а 85 стала хорошо.
А 85
стало
гораздо лучше.
Так это 76 не очень все-таки?
Или... Она короткая. Это другая пушка. Это 76 мм советская танковая пушка, которая была довольно она, конечно, не маломощная, а относительно «Тигра». Конечно, очень маломощная. У того 88 мм, а вон какой хобот длиннющий. Там он снаряд разгоняет по стволу так, что ой-ой-ой.
Ты для чайников
это, считай,
объясняй.
Зенитка.
Чем длиннее ствол,
да, тем дольше снаряд находится в нарезах. И, соответственно, тем дольше у него стабильность полета будет дальше. То есть, он прицельнее дальше будет лупить.
Сильнее закрутит
снаряд. Его дольше будет закручивать. На него дольше будут концентрированы пороховые газы действовать.
Скорость
у него будет больше скорости. Он, соответственно, дальше и быстрее полетит.
Угу.
А от этого у него будет больше кинетическая энергия, больше бронепробиваемость. Ну, и, опять же, длинный ствол, значит, больше точности.
Угу.
Вот. Плюс «Тигры» – это все-таки немецкий танк. У них всегда был полный порядок со стеклом. У них была очень хорошая оптика. Они здорово целились. Он был, да, конечно, как любой танк, полуслепой, но гораздо менее слепой, чем, например, ранние модификации Т-34, которые были без командирской башенки. В том числе. И оптика у нас была, прямо скажем, здорово хуже, чем у немцев. Всю дорогу вообще. Потому что мы что к тому времени? Мы к тому времени не нашли еще якутских бриллиантов, при помощи которых, в смысле алмазов, при помощи которых можно полировать линзы как следует.
Ну, там же и сварить надо как следует.
Да, да. Это проблема. Немцы-то хорошую оптику уже когда начали делать?
Еще вместе с Левенгуком.
Вот. Наверное. А Шерман, например, М4, А2-76... У него еще и дизельный двигатель был. Что первые варианты они были все бензиновые, из-за этого здорово горели. Дизельный танк, кто не понимает, он тоже может запросто загореться, но это запросто, оно гораздо менее запросто, чем если это будет бензиновая машина. У него риска просто загореться по-настоящему меньше.
Но у немцев же все были бензиновые.
Все бензиновые.
Чего ж не горели?
А почему не горели? Горели. Все горело. Все горит. Даже дизель горит. Не вопрос, потому что его поджигают. Когда говорят, что вот советские танки были дизельные, поэтому очень безопасные. Но, друзья мои, вы же поджигать их будете не спичкой и не факелом. Вы их поджигать будете снарядом, а там совсем другие температуры, давление и режимы. Просто советский танк дизельный, он мог не загореться, у него мог сразу бензобак рвануть, из-за чего даже передний бронелист выносило. Вот, вместе со всем экипажем. Вот это да.
Я тебе рассказывал страшные истории, как меня переучивали на танкиста.
Да.
Вот я первый раз, когда в него залез. Это безопасный. А там вокруг по стенам снаряды висят, блин. Там как-то это, я не знаю. Блин, да, это ж верная смерть. Без всякого бензина, блин, вообще. А, безопасный.
А вас на какой танк сажали?
На Т-72. 56 и еще чего-то. Я ничего не помню.
Если Т-72, так это хороший танк к тому времени был.
Конечно, хороший, блин. Отличный, я бы сказал. Там такая, это, в саперном, это которая там, где Лосева, Шмосева.
Я знаю, я там на полигоне бывал десятки раз на этом.
Я сразу, еще ни во что не сели, я сразу заприметил, что там на всех поворотах там елки. Чем круче поворот, тем больше елок завалено. Да, потому что он не вписывается, падла, блин. Два впечатления. Что он чем быстрее едешь, тем хуже поворачивает, а второе, что он тормозит. Вот натурально, как об стену, блин. Если люди там в каком-нибудь МТЛБВ, там люки большие открываются, все же сидят на броне, всем интересно, вот как водитель тормознет, так все харями об этот люк. Бам! Сволочь! Что ж ты делаешь? Танк, да.
Схватывает очень сильно. Ну, так вот, собственно, дизельный двигатель поставили. Все-таки он менее опасный, чем бензиновый. И вот ярость Брэда Питта, это танк «Фьюри», он был уже, прямо скажем, совсем не тот Шерман, который начал воевать. Но все равно он был заметно слабее «Тигра». Потому что все-таки это средний танк. 33 тонны. «Тигр» 54 тонны. В зависимости от модификации. И лобовая броня у него... Ну, вообще, в принципе, уровень бронирования у него совершенно другой. И, конечно, если как рыцарей поставить в поле одного Шермана, одного «Тигра», у Шермана шансов будет как-то крайне мало. Тем более, что даже, а речь идет про апрель 45-го, то есть там вообще войны осталось вот чуть. В «Тигры» не старались идиотов не сажать. Потому что танк чудовищно дорогой, просто чудовищно. Да. Там каждому «Тигру» памятка прилагалась, которая начинала, ну, мануал, как работать с ним, которая начиналась вообще с того, сколько он стоит миллионов марок. Этот «Тигр», чтобы просто знали, козлы, что вам вручает Родина. И к апрелю 45-го года, если там сидел кто-то в «Тигре», то был огромный шанс, что какой-нибудь ветеран там сидит. Как минимум на командных должностях. То есть, «Тигр» сам по себе был очень опасен. Но там старались все равно предпринимать некие асимметричные меры. Например, в этом М4 А2-76, на котором Брэд Питт сражается, у него отличная боеукладка, так называемая мокрая боеукладка. То есть, у него снаряды в двойном ящике, который... залит там, на основе нефти смесью негорючей. То есть, если начнется пожар внутри танка, то закрытая боеукладка имеет огромные шансы не взорваться. Или, по крайней мере, взорваться очень сильно не сразу.
Однако. Вот. И что? И они как в желе в каком-то снаряды, что ли? Их надо доставать?
Там
или ящик?
Ящик залит? С двойной стенкой. Вот между стенками залито желе вот это вот негорючее.
Как несгораемый шкаф.
Так точно. Поэтому, если начинается пожар, если прямо вот в боеукладку снаряд не залетел, то был огромный шанс, что она не рванет, и экипаж успеет эвакуироваться. Потому что в танке самое дорогое – это не танк, а экипаж.
Ящик же место занимает.
Занимает.
Сколько же они с собой возили?
Ну, порядочно. Но, тем не менее, были, скажем так, способы увеличить живучесть Шермана. И когда говорят, что Шерман – паршивый танк, вот наш Т-34 – совсем другое дело. А ихний Шерман – полная дрянь. Если бы это была полная дрянь, это не был бы второй по численности танк Второй мировой войны из выпущенных.
Ну, вот бывая во всяких этих музеях танковых, вот самые посещаемые залы там, естественно, посвящены Второй мировой. Это самое, так сказать, ну, заходишь, сразу видно, что это воевавшая техника.
Да.
Кругом какие-то жуткие жабы, все приплюснутое, все заточенное, вот видно. А сбоку от всего от этого стоит Шерман. Высотой с двухэтажный дом. То есть, это какая-то мишень просто. Он вот не производит впечатления боевой техники на фоне наших этих страшных вообще никакого. И там отличные таблички. У немцев там в этом, в Мунстере у них кругом замечательные таблички. Вот советская Су-152. Посмотрите на эти грубые швы.
Да.
Посмотрите на эти мерзкие сидения. Никакого комфорта вообще. А вот тигр, кожаные сидения, радиостанция, оптика, еще что-то. Вопрос только один. Как же война-то в Берлине закончилась?
Кстати говоря, Шерман-то есть... В нем ровно та самая логика, о которой ты сейчас говоришь. Потому что Шерманов выпустили столько, потому что он был не очень дорогой. И была отработана... полностью технологическая цепочка его производства, а также логистики доставки на фронт. То есть, его выпустили настолько много этого Шермана, что не смотри, что он хуже какого-нибудь тигра или пантеры.
Зато много.
Да. Там на каждого этого тигра или пантеру их 6 штук выпускали. Соответственно, ты 5 подобьешь, 6 подобьет тебя, и раз, и еще 6 уже приехало. Это же самое главное. В танке и вообще в любой боевой технике самое главное – это уверенная, быстрая, гарантированная взаимозаменяемость, а не то, что он будет чудо-оружием. Если он будет чудо-оружием, то да, у удачливого экипажа, как у Михаэля Витмана, будет чудовищный счет подбитых, но вы окончите войну в вашей столице. Вот. А если у вас будет вот Т-34 или Су-152 с вот такими вот сварными швами, адовыми совершенно... Ну, скорее всего, война закончится во вражеской столице, а не в вашей. Потому что просто вы больше навыпускаете.
Как и получилось,
собственно. Да, да, да. Опять же, если мы говорим про «Тигр» в это время, да и вообще про немецкую бронетехнику, то у них к концу войны, конечно, были проблемы с прокатом высококачественной брони, которая полагалась туда по ТЗ. И она, ну, просто потому что они имели большие проблемы с получением разных редкоземельных металлов, которыми легировали эту броню.
Никель.
Да, и она получалась хуже, чем раньше. То есть, не смотри, что тигр – это тигр. То есть, вроде
да.
Ужас, что такое этот тигр. Но это уже не совсем тот тигр, который приехал, например, на Курскую дугу. Опять же, если это тигр свежей постройки, если это не уже воевавший старый танк какой-нибудь, который был произведен тогда, когда таких проблем не было. И вот это вот все легко можно проиллюстрировать при помощи игрушки War Thunder. Да просто потому, что ж парни очень сильно озаботились. И, например, в том числе и для танков у них есть схема размещения экипажа, боеукладки, двигателей, горючего. И можно посмотреть, как, например, при попадании снаряда в борт... Как идет кумулятивная струя, как расходится конус осколков, кого он поразит, кого не поразит. Ну, и можно себя с ужасом представить на месте танкиста, который там оказался. Очень. Я как посмотрел, очень круто. Я, правда, посмотрел это несколько раньше, чем готовил разбор, но каждый раз поражаешься, как парни заморочились с подходом к проблематике воспроизводство реализма.
Ну, круто же. Мне вот всегда было интересно, как эта кумулятивная струя задувает, как осколочный снаряд пробил, не пробил, а внутри что там отскочило от брони и поскакало по салону. Блин. Очень круто.
Да. Ну, и опять же, по поводу титров этого замечательного фильма. Все-таки это же сразу понятно, что вот это вот кино. Которая снимает очень много людей, и вот кто конкретно придумал написать этот титр, ну, друзья, конечно, тигр – это была страшная проблема. Вообще для всех.
Для всех.
Не только для американцев. Как только этот тигр построили, сразу пришлось что-то думать вообще. Что с ним, блин, делать? Он очень защищенный, очень мощный, несмотря на свои явные, вполне объективно имеющиеся недостатки, это была заноза в заднице для всех вообще. Но и для Шермана в том числе самым главным противником была и оставалась до конца войны противотанковая артиллерия. Никакие не тигры, конечно. Но вот тут, конечно, момент. Потому что как только вот началась война у нас в 1941 году, как известно, у нас танки были помощнее немецких. Угу. То есть, когда говорят, что вот «Панцер-3», «Панцер-4» были точно хуже Т-34 или тем более КВ, который просто монстр в смысле бронированности на тот момент времени, на 1945 год, то, конечно, это не совсем так. Почему? Потому что к нам в основном эти и «Панцер-Кавваген-3», и «Панцер-Кавваген-4», они поступили модифицированные. Там с утолщенной броней и прочее, прочее, прочее. Там уже длинноствольные пушки появились. Но момент такой, что мы, не имея самого главного стратегической инициативы, то есть, что они же первые напали, причем там, где им удобно и когда им удобно. То есть, да. Мы помним, чем закончилось приграничное сражение на всем протяжении вообще, несмотря на некоторые локальные успехи. Закончилось оно очень плохо, мы под Москвой оказались в итоге. Так вот, немцы, имея стратегическую инициативу, использовали танки совершенно правильно. Танки с танками по их положением. Не должны воевать вообще. Танк – это не для того, чтобы воевать с танком. Танк – это для того, чтобы зайти в дыру в обороне и, воспользовавшись тем, что танк все-таки это самоходная артиллерийская пулеметная платформа, очень автономная, вместе с частями усиления просто уходит в тылы, в прорыв. И там танк используется против того, что ему вообще не может сопротивляться. То есть, там нет ни противотанковой артиллерии, ни танка. Там есть в лучшем случае тыловые части с пулеметами какими-нибудь.
Да. Окоп, пулемет, да, вот для подавления огневых точек.
Вот, и он очень быстро заезжает в тыл, перерезает железную дорогу, пути снабжения, давит аэродром, где ему просто никто не может сопротивляться адекватно. Учитывая, что там не только танк, а специальная моторизованная часть, которой приданы... Панцергренадеры, ну, то есть мотопехота, которые передвигаются в том числе на массе бронетранспортеров, на грузовиках. В общем, это часть, которая ну, там к нему и приданы саперы, понтонеры, зенитчики, противотанковая артиллерия, наливники с горючим, походные кухни со жратвой. Вот это как подводная лодка, только на земле. Она сама по себе совершенно
автономна.
Да, она раз зашла в тыл, и все, у вас. Ваши прекрасные Т-34 КВ-2 остались без горючки. Они, в общем-то, мощные и хорошие, но им вот сутки хода, все.
И снаряды не привезут.
Да, вот сутки хода один бой. Вот так немцы побеждали наши танки. В основном именно так, стратегией, а не баданием танк на танк. Где, конечно, мы это отлично знаем, и Т-34, и КВ-2 в среднем были заметно сильнее. Несмотря, опять же, на кучу своих недостатков, которые у них вполне объективно на начало войны присутствовали. И в первую очередь, это, например... То, что в КВ-2 не смогли поставить нормальную пушку, там тоже 76 мм. Он же как сарай огромный, броня толстенная, тяжелый, ходит медленно. Понятно, это было бы хорошо, если бы у него была пушка 85 мм. Адекватно было бы. А пушка такая же, как у Т-34. Танкисты все плакали. Зачем нам такая дура чудовищная, у которой такая слабая пушка? Т-34, паршивейший обзор. Очень. Скажем так, не самый большой моторесурс двигателя. Крайне сложное управление. Там усилие на рычагах такое,
что просто... По 32 кило.
Просто караул.
Там очень крепкий был Григорий Саакашвили. Четыре танкиста и собака. Блин, там непросто.
Как им тетеньки умудряются управлять, я вообще не знаю.
Мы в Белоруссии катались, и там дяденька, который... Ну, мы наверху Т-34 сидели. Я все время в лючок смотрел, так он рычаги бросал и скорости переключал. Непросто.
Да, так вот. Но потом все поменялось. Как только немцы стали проигрывать войну, танки у них вот 43-го года стали лучше, чем у нас. То есть, появились и тигры, и пантеры, и некоторое количество САУ Фердинанд, вообще чудовищных. А что-то ничего не помогало. Танки все лучше и лучше, а война все хуже и хуже.
Что-то я пью.
Да, все хуже и хуже. И вот немцы... Это, кстати, вот тут вот есть большая правда в этом моменте титра в начале фильма, что немцы вынуждены были свои танки бросать против танков, как и мы в начале войны, потому что танк, опять же, умеет самостоятельно ездить, и он может просто в прорыв приехать и противопоставить себя всем боевым средствам противника. Поэтому, конечно, во второй половине, конце войны и нам, и нашим, так сказать, союзникам пришлось с танками бодаться гораздо больше, чем если бы это была нормальная немецкая стратегия, когда танк на танк не выезжает. Ну, лучше всего, если так. Ну да. Поэтому Шермана, конечно, и от тигров, и от пантер несли большие потери. Поэтому тут титр наполовину правильный, наполовину неправильный. То есть, да, тигры были проблемы, но нет, по-прежнему не главный.
Угу.
Противотанковая артиллерия, просто потому что ее элементарно больше, чем танков, вот она была реальной проблемой для американцев, в том числе. Для нас тоже.
Пушка, она же гораздо дешевле, чем танк.
Гораздо дешевле, ее хуже видно.
У нее гусениц нет, двигателя. Ну, наверное, до первого выстрела не видно, я так
подозреваю. А немцы очень быстро разработали систему, которую потом у них успешно подрезали, пакнестов, то есть противотанковых засад. Когда очень хорошо замаскированные пушки стояли в засаде до последнего. Несколько штук на перекрещенных ракурсах. И когда танки заезжали в зону эффективного поражения, сначала стрелять одна пушка. Ее быстро вычисляли, начинали все в нее парить, и тут раз фланга, и целая батарея начинала лупить.
Хитрые. Вот. Молодцы.
И оно все просыпалось не одновременно, а с неким расчетом, чтобы вы могли как можно лучше реализовать неожиданность и выгоду ракурса. Потому что танк, опять же, он полуслепой. Даже учитывая, что, кстати говоря, совершенно правильно в фильме постоянно торчат все командиры вот так из люка, во все стороны вот так вот смотрят, потому что умные.
Да там ни хера не видно вообще, конечно. Даже в нынешних, там дурацкие триплексы, не знаю, я водитель, конечно, как все нормальные люди в машине, там стараются хоть что-то сделать, это нынешние только стали портить какие-то стойки с мешками надувными, они толстые, видно плохо, а так-то там как ни крути видно, а в эти дырочки лично я не видел ничего.
Еще бы.
Ну, там все острили непрерывно, что для танка-то это не помеха, что ты не видишь, куда едешь, но все равно, в общем, хотелось бы видеть, нет. Ничего не видно.
Вот. В любом случае, вот эта противотанковая засада была очень эффективным средством. Там, кстати говоря, в фильме одна будет показана.
Угу.
Вот. Но начинается фильм, конечно. Как только фильм начался, я сразу понял, что мои ожидания полностью оправдались. Это еще 2014 года, 2014-го. Дэвид Эйр – режиссер. Роман Васянский, кстати, оператор, наш человек. Он очень много там у них в Америках наснимал. Снято все очень крайне ловко. Там свет, цвет, ракурсы все сделаны просто
Голливуд.
Замечательно.
С ремесленной точки зрения никаких этих претензий.
Да. Но начинается все так, что я понял, что все, что я ожидал от фильма, еще до того, как его посмотрел, все сейчас и будет. Вот прямо сейчас. Ну, тут же нам аллегории начались. Ну, тут как же можно, чтобы не было библейской отсылки? Значит. Поле боя, куча разгромленной техники, немецкие танки, американские танки, все перекореженное. И через все это едет один эсэсовец на белом коне.
На белом лошаде. Что? Конь бледный.
Вот, я и говорю. Это же явная библейская. Без этого никак нельзя. Вообще. Что там делал один одинешенек, конный эсэсовец?
Что-то мне это напоминает.
У конного эсэсовца конь должен быть черный, их должно быть минимум 5, а то и 9.
В общем-то, у нас это было издевательство.
Да.
Конный эсэсовец – это как подземный водолаз примерно.
Нет, да. Ну, в СС были конные дивизии.
Ну,
кстати.
Я не знал.
Один товарищ, который едет на лошади где-то по полю боя, это, видимо, какой-то очень глубокий немецкий тыл.
Что ты там разъезжаешь?
То есть немцы только что наклали американцам так, что они там за 10 километров удрапали, и ты совершенно спокойно катаешься по полю боя, где куча техники, где, кстати, может кто-нибудь притаиться. И вот, пожалуйста, стоит танк Фьюри, и там вообще нетронутый. Вот просто нетронутый, по сравнению с тем, что вокруг делается. И там, конечно, притаился Брэд Питт. Потому что.
Брэда Питта фиг возьмешь.
Да. Брэд Питт на этого немца как! С башни с ножом прыгнет, как его зарежет всего.
Я вот как-то прыгать с ножом, если есть пистолет, не стал бы.
Но он, видимо, не хочет привлекать внимание.
Возможно.
Как да. Известно еще...
Ниндзя стайл.
Как известно со времен еще фильма «Карты, деньги, два ствола». Стволы для лохов, ножи, выбор мастеров. Огромные, блестящие и острые, с каким ходят на крокодилов. Мыло. Мы что-то не знаем о твоем прошлом. Да. Ну и в общем, с воплем. Любишь песиков? Песиков любишь? Брэд Питт напрыгнул на немца и всего его зарезал. А потом у них началась сцена в танке. Танк, как выяснилось, поломатый чуть-чуть. Он именно что не подбитый, а поломатый. Что-то у них там то ли в двигателе, то ли в трансмиссии поломалась. Они его яростно чинят. Вот они приняли пинать друг друга ногами, крыть матом. Зачем ты меня сильно пинаешь? Потому что ты пес, животное, сообщает отец-командир по имени Уордэдди. Которого нашего, конечно, ну, его сержант Кольер, его кликуха Уордэдди. Наши, конечно, говорят просто папаша. Хотя он не совсем папаша. Там есть слово вор такое важное.
Да, да, да. Я бы как-нибудь не так перевел.
Надо было бы, по крайней мере, подумать, потому что он не совсем папаша. Там, видимо, какое-то устойчивое выражение есть.
Ну, как в советской армии. Солдат солдата презрительно называют, слышь, военный.
Да.
Это всегда
послушайте,
смешно.
Послушайте, военный, нам оружие дадут.
Да, да. Для них, кстати, я как-то читал, помню, когда... Читая наши уставы, они внезапно увидели, что наш солдат в уставе называется воином.
Воин.
То есть, вориор. Смешно.
Так вот, военный папа Кольнер ведет себя как такой скот вообще. Ну, я, конечно, понимаю, я сам давным-давно постоянно работаю и отдыхаю в суровых мужских коллективах. Мы, в общем, друг с другом в основном разговариваем матом внутри себя.
Как все нормальные люди.
Но что-то как-то вот... Ну, там натурально у людей стресс, поле боя, вы едва живы остались. Кстати, не все, потому что у них погиб только что стрелок-радист. И вот вы друг друга давай сапогами в харе пинать. Но, по-моему, что-то тут как-то вот достоверность даже не пахнет. У вас там сейчас задача не выяснять, у кого длиннее и толще, а очень быстро починиться и свалить.
Я всем рекомендую посмотреть художественный фильм «На войне, как на войне». Вот там нормальные человеческие отношения. Ну, не прав я, что вот, Коль. А ты думаешь, нам не обидно? Вот, да. Разговор командира с советскими подчиненными. Там все по-людски. Эти какие-то нет.
Я даже не знаю. Я не специалист по военной антропологии воинов США времен Второй мировой. Но мне вот кажется, что это что-то не совсем достоверно. Потому что люди в очень неприятной ситуации, в исключительно неприятной ситуации, и они все... Все поголовно хотят очень сильно выжить. А поэтому они, скорее всего, будут материться сквозь зубы, все это очень быстро чинить, помогать друг другу и говорить: давай, 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 валим, валим, валим. Даже а не выяснять, кто это более альфа-самец.
Даже если сильно друг друга ненавидят. Да.
А эти парни, судя по тому, что они нам потом рассказывают, вместе одним экипажем с Туниса. То есть они 3 года уже воюют вместе одним и тем же экипажем. Причем они еще с учебки вместе, фактически. То есть они должны знать друг друга очень хорошо, им даже разговаривать уже не надо. Только это посмотрел со значением, и уже все ясно. Тоже, кстати говоря, очень странно, потому что, ну ладно, то, что шансов у них бы было очень немного прожить так долго одним экипажем без потерь. А вот у них первая, собственно, потеря. Ну, допустим, очень редко, но случалось. Кадровый голод был, не то что голод, а проблемы с комплектацией опытными кадрами к концу войны были такие, что всех этих парней
непрерывно разбрасывали.
Их бы каждому дали по танку, чтобы вот каждый был начальником танка фактически. Потому что 3 года, ё-моё, это же не просто ветеран, это ж...
Мега-ветеран.
Мега-ветеран. Там опыт такой, ну, чтобы просто эти дураки, новобранцы, которые в танк сядут, чтобы они в первом же бою не сгорели. Вот, по крайней мере, хотя бы один опытный человек будет хоть какие-то шансы. Нет, вот они редчайший случай одним экипажем. Во-первых, все живые, ну, по крайней мере, до этого момента. И не раздерганы по другим частям.
Ну, это ж это художественный прием, который должен тебе показать, что война – это ужас, грязь и вот такое вот, понимаешь? Это надо вот так вот показывать. Ну, по-другому на войне не будет. Там все вот такие озверевшие, вот такие вот отношения.
И друг друга пинают в харю сапогами.
Там же, кстати, этот, за рычагами-то вроде Майкл Пенья, да?
Да.
Он же чурка завоеванная. Да. А они белые люди, что-то они с ним как-то, я не заметил, чтобы они там с ним как-то вот...
Как это? Нет, они ему прямо сразу заорали ему, что «Эй, ты, это американский танк, хочешь говорить по-мексикански? Дадите мексиканский танк!»
Твари.
Там Бернтал, каратель Панишер играет заряжающего. Шайя Лабуф.
О боже, блин.
И у них стрелок. Он, кстати, я читал некие материалы. Все, начиная с Брэда Питта, с него рыдали просто, потому что он на всю голову больной актер-актер. Он сам себе один зуб спилил, чтобы была щербатая улыбка.
Господи.
И все съемки в полях ни разу не мылся.
Все-таки вот эта вот так называемая свобода, она настолько пагубно на граждан действует, когда вот, а я вот оригинальная снежинка, души свет.
Не, конечно, мы такую самоотверженность можем только ценить, но это... Есть же некие границы. Зачем ты зуб себе спилил?
А смысл, да.
Мы этого все равно не заметим. То есть, если бы тебе его загримировали, эффект был бы точно такой же, да, как... Да. Ну, в смысле, чисто визуально.
Ну, у нас вот забывают, когда в 9-й роте там Федор Сергеевич Бондарчук, там, сверкая ослепительно белой улыбкой, ну, это неправильно. Могли бы дать пожевать какой-нибудь субстанции, чтобы зубы коричневыми стали.
Или просто поебал.
Ну, как-то это. Вот это вот неправильно, я считаю. Или как художественный фильм «Враг у ворот», где советский замполит блестит очками зелеными с просветлением. Да. Я не знаю, такое в 80-х годах только появилось, а у вас вот это. Это неправильно, такие вот проколы. А вот возьмешь какого-нибудь «Спасение рядового Райана». Я недавно дома сидел, принимал пищу, у меня телевизор большой, а там это рядовой Райан. Я аж поближе перебежал. Такое внимание ко вот ко всяким мелочишкам, да, и чем танк намазан этим цемеритом каким-то там, и какая форма, и как она измазана, какие застежки, ремни, там вообще такое внимание к мелочам. Просто вот каждый кадр разглядывать можно. Очень хорошо сделано, да.
В данном случае тоже очень большое внимание к деталям, ну, просто потому, что у них был настоящий танк, прям тру. Видно, что в отличие от нашего Михалкова, они в самом деле перелопатили миллиард документов, которые есть там от описательных до документальных, и заканчивая видеохроникой и фотоматериалами всякими.
Которых тоже много, да.
Вот там исполинское количество. Так вот, все в основном выглядит крайне достоверно, включая американских военных в эсэсовских парках притрофейных. Ну, она удобная, а чего бы нет.
Конечно, да.
Эсэсовцев в американских плащах полевых, тоже притрофейных. Внутренности танка, вот прям видно, что там натурально живут. Да, кстати, снимали не внутри танка, потому что внутри танка невозможно разместить никакие видео, кинокамеры, освещение и прочее. Там специально построили раздвижной макет со съемными стенками. Его ставили на платформу трясущуюся, чтобы изображать едущий танк. То есть, снаружи танк снимался настоящий, а внутри это макет танка.
А перед триплексами бегали с деревьями.
Да.
Дембельский поезд.
Дембельский танк. Вот. Сделано очень здорово. Там прям сразу вот заявка. Кадр прекрасный. Что там, как там люди в танке живут. Во-первых, там у них пинап-плакат 59-го года висит. Это первое.
Это с полуголой девкой.
Да. Ну, такой пост очень хрестоматийный, поэтому там сразу понятно, что он никак не может быть времен войны, он очень сильно позже. Опять же, притрофейная эсэсовская фура, железный крест, еще какой-то крест и крест матери героини за рождение 6 детей немецких.
Господи. У нас за 12, по-моему, давали, нет?
Ну, вот там у них 6... Плюс или 6 уже мать героини, или 6 плюс мать героини, не помню точно. Ну, вот там белый крест висит матери героини, тоже очень хорошо известный.
А почем нынче железные кресты, которые эти? Которые эти немецкие?
Очень дорого.
Мне на день рождения 2 подарили.
Они, видимо,
мне 2 каски подарили. Хорошие. Я тебе рассказывал, как нам девочка из Америки приезжала. Девочка еврейка была. Мы ее повезли в нашу Новгородскую область. Ну, у нас там кругом бои, мясной бор рядом, там все дела. И, соответственно, немецкие каски используются по полной программе до сих пор. То есть, тогда это было еще там, начало 90-х, наверное. Вот. Ну, например, как миски для собак. Они очень крепкие. Там сталь, мое почтение. Наши все сгнили и все это разваливаются. А если попали, то она совсем там щербатая, ничего, видите, крепкий, как тазик такой хороший. Ну, а главное использование каски – это черпак для общественного сортира. Там длинная жертва, к ней, чтобы говно вычерпывать. С еврейской девочкой случилась истерика натурально. Я ее раз 30 сфотографировал с этим черпаком. Вот он, финал, так сказать.
Блин, сколько они сейчас стоят, если в хорошем состоянии?
Каски?
Пипец, да. Если она в хорошем реальном состоянии...
У меня 2. Очень хорошие.
Вот, они стоят прям... И с каждым годом все дороже и дороже, что характерно. Это пока всего этого было много, это там футболами играли. А сейчас все выгребли, что можно. Надо вот запретить было вообще трогать, чтобы археологи через 100 лет могли разобраться, что это такое было вообще. Так вот. А теперь думаешь, блин, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Так она уже валялась везде, да, просто да, везде, да. Причем в хорошем состоянии, в плохом, в любом их просто можно было руками собирать.
Горы.
Да. Горы. Я, у меня дача была, мы снимали на линии Маннергейма фактически, за Громова.
Угу.
За лисичками пошел, я не знаю, ящик
гранат. 8 касок нашел.
Да. И так далее. Ну, в общем, могли бы быть уже миллионерами, но нет.
Давай вернемся обратно в танк. Так.
Да, так вот, крест матери героини. А тут же, конечно, была высказана еще в 2014 году масса бедней. Вот какой моральный облик этих героинь. Они же ее грохнули, мать героиню, а крест забрали себе. Я говорю, а почему обязательно грохнули? Они могли у кого-то выменить. Она продала там за, я не знаю, 2 плитки шоколада и пачку сигарет. Например.
Вполне может быть.
Вот. Да. Зачем нужно обязательно кого-то для этого грохнуть?
Это может и грохнули.
Может и грохнули. Это непонятно. Учитывая,
вот как они... Конкретно с этих станется.
С этого, да. Учитывая, как они друг с другом обращаются, эти завалят кого угодно вообще.
Не моргнув. Да.
Да. Но там вариантов получить этот самый крест, причем любой, и железный в том числе, было настолько много, что ой-ой-ой. Для этого они вообще могли с этой дамой и не встречаться, в принципе. Они могли выменить у того, кто выменил, у того, кто купил.
Так точно. Причем это, ты же помнишь, там это в советских фильмах там про «Махнем не глядя».
Да.
Почему такое происходит? Причем неважно, у меня папирос, а у него железный крест. А!
Ну, просто вот потому, так, что тебя убьют через, да, полчаса.
Да, вот через полчаса убьют, и тебе не насрать на то, что у тебя есть, что у тебя нет.
Наплевать. Отсюда опять-таки искренность отношений.
Так точно, да. И краткость разборок. Поэтому вот такое вот хамство показное, оно тоже ни к чему хорошему не приведет в итоге.
Да. Словом, поехали наконец. Завелись, поехали и уехали. Да, тут же по этому разгромленному полю кто-то придется стрелять откуда-то. Зачем-то? Я просто не понимаю. Вот танк едет вокруг, бубух, бубух, бубух. Кто туда стреляет? Нахера туда стреляет?
В смысле, артиллерия?
Да. Там один танк живой, и, да, и непонятно, это немцы в них стреляют, американцы. В общем, кто-то стреляет, причем ложится так, то в метре, то в двух от танка. Если в него что ли стреляют, или что, непонятно. Они еще какой-то обстрел начнется. Кого там обстреливать-то будут? Я вообще не понял этого сюжетного хода, и вот они наконец-то приехали.
Война.
Домой, да.
Все стреляют.
Все непрерывно стреляют. Вот они домой приехали, пообщались с командиром, с лейтенантиком, совершенно молодым и зеленым, как вот эта вот скатерть,
угу,
который нарезал некую боевую задачу ехать там куда-то, там наших, судя по всему, прижала какая-то немецкая часть,
угу,
надо помогать.
Инвалидов.
Да. И тут им передают новобранца, некоего Нормана Эллисона. Говорят, вот, пожалуйте, вообще не говорят, а он сам говорит. Это я ваш новый стрелок-радист, прошу меня любить по-всякому и очень жаловать. Тут его, конечно, личный состав придется любить и очень жаловать. Ему там прописку легкую устроили.
Инициацию.
Зачморили всего по чуть-чуть. А попутно выяснилось, что в армии он 2 месяца. Как он вообще на передовую попал? В это время у американцев учебка была 3 месяца, а не 2.
Угу.
Или он после учебки уже 2 месяца в армии? Ну, я не знаю. Как-то это не очень понятно из фильма. Плюс он машинистка из штаба. Писец всем. И он никогда не видел пулемета. Кто его... А он говорит, что бегать из грузовика. Выдернули, я вообще в штаб ехал. И сказали, будешь вот на том танке стрелок-радист. Пошел.
Ну, такие превратности судьбы.
Это какие-то очень странные превратности судьбы. Потому, что, во-первых, он прикомандирован к штабу, его там ждут. Ему, видимо, нужно там какие-то служебные функции выполнять.
Я бы с другой стороны даже посмотрел. Если бы у меня из штаба выдернули солдата, я бы всех убил. И солдат вернулся бы на место за свою печатную машинку, где он мне сидит, печатает. Это ценный кадр, между
прочим. Он нужен вообще-то.
Иди найди. Я вот, например, пишу хорошо. Драки происходит за то, чтобы меня куда-то там завлечь, чтобы я сидел и им хорошо писал. Писарь – важнейший человек.
А второе, он же стрелок-радист называется, в первую очередь он радист-стрелок.
Да.
А он вообще-то с рацией, с радиостанцией умеет управляться?
Ну,
это же очень сложная фигня.
Сложная техника. Для чего и учат-то, собственно говоря.
Связист – это вообще элита,
да,
в строевых частях.
По тем-то временам.
Так он и сейчас точно так же. Он с высшим образованием людей берут на радистов.
Рация на бронепоезде.
Вот.
Многие не понимают.
Да. У американцев все было очень хорошо с радиосвязью. Лучше всех во всех воюющих сторонах. Потому что у них рации в пехоте были аж на уровне взвода. У нас вот ротные рации в основном. Я вот что-то не помню про то, чтобы взводы рациями оснащались. А у них прям взводные были. То есть, не нужно было бегать до взвода пешком и орать что-нибудь им.
Вот у нас на аэродроме в каждой машине стояла рация. Но они все до единой были выключены. Потому что эти переговоры дебилов, песни под гитару, заходящие на посадку самолет и мат-перемат, выключите этих дебилов. Все выключено было.
Да, словом, ну ладно, пулемет. Тоже, кстати говоря, ничего простого в пулемете в принципе нет. Потому что там же нужно не только на кнопочку давить, его нужно уметь обслужить. В том числе в движущемся танке. Мало ли что с ним случится. Он должен работать, пулемет. Точка. Если он его никогда не видел, что он сможет сделать? Он вообще зарядить-то его сумеет?
Ну, во-первых, они его к себе не возьмут.
Такого ценного кадра. У них приказ.
Ну, а
если есть приказ, они, конечно, его возьмут.
Я считаю, Брэд Питт пободался бы.
Нет, ну, Брэд Питт побежал бы ругаться с начальством сразу. Потому что это же поставить весь экипаж такого козла посадить. Да, да, да. А во-вторых, вам нужно радиосвязь наладить, а он не сможет. Он как там с волны на волну, с волны на волну. Не сможет. Какие-то шифры, коды он знает? Нет. Он ничего не знает вообще, потому что эта радиосвязь настолько сложная штука, что как минимум на месячишко бы надо...
Как натаскаться, да.
А ну так вот, сейчас ты будешь одной рукой стрелять из кулемета, а другой рукой в рацию разговаривать. Это как вы так себе видите? Ну нет, понятно, что Брэд Питт сразу сказал, что тут нахер вообще не нужен, лучше без тебя. Он говорит, ну приказ. Говорит, ладно, вот там твой домик. Делай все, что я скажу, и не вздумай заводить друзей. Ну, с этими-то подружишься, конечно. Да, это уж прям сразу видно. Ну, конечно, ему в качестве окончания инициации дали помыть рабочее место.
Там... Где предыдущего размазывало.
Да, там, где на броне была его оторванная физиономия. Так, ну, он там наблевал до кучи, в общем, все вытер. И вот они поехали на опасное героическое задание. Опасное героическое задание. Значит, едут 4 танка. За ними пехота, ну, на броне, понятное дело, там все дела. Вот они доезжают до нужного места, говорят, о, тут, поехали. Они разворачиваются и... А, да, прошу прощения, 5 танков ехало. Угу. 5-й ты не доехал. Почему? Потому что творческий коллектив на всех танках сидит, раскачиваясь на пулеметах, травит байки, выясняют, трахнул бы их Гитлер за шоколадку или нет. Ну, там просто мимо прошла женщина, очень красивая, молодая, на велосипеде в поле. Конечно, там тут же этот самый из своего кукушкиного гнезда новобранец. Тут же ему сообщил механик-водитель, что мексикос. За шоколадку даст легко. Может быть, даже если даже прикурить, только не давай сразу всю пачку. Хватит 4 сигарет. Ну, и тут же разгорелось обсуждение всего этого.
Опыт, я смотрю, да.
Да. Ну, такое было, это правда. Там у них вообще как бы не очень было здорово с провиантом. А уж к апрелю вообще было не здорово. И все, кто мог, пользовались. 4 сигареты, 1 фак. Шоколадка 2. Ну, как-то вот что-то такое.
Я боюсь, шоколадка играла чисто ритуальную роль какую-то. Потому что тебя просто убьют. Поэтому сейчас мы тебя тут повзводно отдерем, блин. Вот, а кстати, вот тебе шоколад.
Американцы, как и наши, очень строго следили, чтобы всей этой херни не происходило с немками, мирными жителями. То есть, за это можно было очень круто влететь. Просто исключительно. Другое дело, что у нас обязательность исполнения гарантировалась строгостью надзора, а у американцев не так. Они там вывозили такое количество мародерки совершенно законно и, в общем, вели себя сильно по всем показателям, сильно хуже, чем воины Красной Армии. Но, тем не менее, это было уголовное преступление.
Да.
То есть, за это можно было вполне реально влететь на трибунал и смертную казнь прямо там по ускоренной программе. Да и их специально-то... Уговаривать-то не надо было, там дети дома, им еда нужна, поэтому, в общем, половые отношения с местными немками были вполне себе налажены. Тут, в общем-то, они не соврали ни слова, члены дружного творческого коллектива. Но не это бла-бла-бла, вот уже дошли до того, что... А вот а бог Гитлера любит? Ну, там тут же Шайа ЛаБеуф.
Глубокая дискуссия.
У него кликуха Святоша. Потому что он все время молится непрерывно, такой яростный католик, говорит, конечно, любит, если бы Гитлер принял Бога и крестился, то, говорит, его бы, конечно, повесили, он попал бы в рай.
А он что, не крещенный был Гитлер?
Он же не католик. А для католика это все. Считай, что нет ничего. А тут же начинают выяснять, что а меня тут же каратель спрашивает, Бернтал, говорит, а меня Бог спасет, а ты меня спасешь? Спой мне гимн, мне очень нравится, как твои губы шевелятся, когда ты поешь свои гимны. Ну и тут же Брэд Питт спрашивает, а нас за шоколадку трахнул бы.
Озадачился, да.
Все принялись яростно веселиться, ну а при этом они, конечно, у них пулеметы развернуты от лесополосы. Они едут вдоль лесополосы. У них пулеметы смотрят в чисто поле. На башне у них зенитный Браунинг 50-го калибра. Адов совершенно. И на 7,62 еще один.
Опытные.
Вот. У них все развернуто от лесополосы. И смотрят они куда угодно. Только не в те места, откуда в них могут реально пальнуть. А там сидит Гитлер-Югенд с фауст-патроном. Которые незамедлительно шарахнули в командирский танк. И там все сгорели. Вместе с юным лейтенантиком, который успел выпрыгнуть себе... в башку из кольта зарядить, чтобы не слишком долго гореть.
Господи.
Вот,
это война.
Там, правда, здорово показали, как он это... Сцена жуткая, он там весь горит, корчится, достает кольт, стреляет, падает крупным планом, показывают говорящую шапку, в ней нет дырки.
Горящую шапку.
Говорящую шапку.
Говорящую.
Ну, шлем с наушниками. Говорящая шапка. Вот он себе говорящую шапку стрельнул, а там нет дырки никакой.
Ну, такие американские шапки.
Такие американские пули, которые прям сразу материализуются там, где надо.
Кольт 1911.
Да, конечно.
Прекрасный, да.
Вот, словом, такая у них диспозиция получилась некрасивая. И, конечно, Брэд Питт, как коршун с небес, сразу набросился на рядового плохо обученного Нормана Эллисона. Давай ему подзатыльники бить и говорить. Да, ну, естественно, юношей-то всех из Гитлер-Югенда немедленно положили. Угу. Прям тут же. Угу. Выскочил Брэд Питт со штурмгивером. Опять же, все стали говорить... то у штурмгивера 7,92 патрона, у американцев таких нет. Он трофейный, он его вместе с боекомплектом взял. Почему нет? В чем проблема? Я вообще не понимаю, что у американцев нет такого калибра. И что? Вот он завалил офицера эсэсовского, и он с него эту штуку снял вместе с РПС-кой, с подсумками. У него там 4 или 5 этих магазинов, пожалуйста, стреляй не хочу. Он очень хороший этот штурмгивер, просто замечательный. Какой же дурак от такого откажется?
Если у них на танке пехота, он-то куда лезет? Сиди в танке, не убьют. Зачем он бегает сам с автоматом?
Не, он прям с башни.
А.
Тра-та-та сделал. А потом он стал страшно ругаться. И говорит, ты, говорит, их заметил и не стал стрелять. Дебил. Вот из-за тебя люди сгорели, между прочим. Нехороший человек, нехороший человек, нехороший человек. А вот ты, дорогой друг, ветеран с 3-летним опытом войны, на башне сидел, высоко тебе было сильно лучше видно, и у тебя пулемета 2 есть. Вы там чем занимались? Вот он в своем этом кукушачьем гнезде. Они... из чего бы он стал стрелять, скажите, пожалуйста. А вот у вас там 2 пулемета, вот они у вас развернут туда, и вы вот так вот на них висите и обсуждаете, как Гитлер вас трахнет за шоколадку или нет. А виноват он, конечно. Угу. Ну, не ты же, в самом деле.
Естественно. Как-то странно даже.
В общем, в несколько уменьшившемся численном составе поехали они на выполнение почетной героической задачи. Ах, да, чуть не забыл. Этого Шайю Лабефа, его перевели как святошу, а зовут его Байбл.
Блин, вот мастера-то, а. Библиотека,
фактически. Библиотека, да. Байбл – это, кто не знает, вдруг это просто Библия. Зовут его Библия, а не Святоша. Но у нас виднее.
Святоша.
Святоша.
Ну, тут не поспоришь, да. Это все-таки имеет некий, так сказать, авторский оттенок, что данный переводчик решил вот так, и будет вот так. Неизбежность.
Да. Доехали. Начинается сражение. Развернулись. Там, кстати, неплохо показано, как 4 танка едут. За ними пехота. Прямо вот затылочком бежит в колонну по 2. Люди, прижатые пулеметами на поле, перекатываются сзади и пристраиваются в хвост тем колоннам, которые за танками идут.
Угу, угу.
Все очень здорово. Причем там, опять же, ругаются. Был момент, когда опытный Кольнер, который принял командование всей 4 танка. Наверное, это получается отделение танковое.
Взвод.
Или взвод. Ну, короче говоря, вот это вот частью. Он принял командование, он там орет в рацию, что там такой-то и такой-то, бери левее, там люди своих подавишь. Они что, дебилы, они не видят, что ли? Конечно, не видят!
И даже слышат, наверное, что танк едет. Нет, там же земля дрожит.
Нет, я имею в виду в танке.
Угу.
Вот. А этим не пошевелиться, потому что там два пулемета их просто вот так причесывают немецких. Они лежат, их те или из пулемета, или танком задавят. И поэтому, конечно, Кольнер сверху видит, что там люди, и говорит, левее бери. Вот он их объехал. Они грамотно, американцы, встали в строй. И вот ехали они... Да, кстати, ехали, немцы лупят только трассирующими.
Угу.
То есть, не трассирующих боеприпасов не подвезли вообще. Этот оживает ПАК-НЕСТ в лесу. Там показали отличные немецкие пушки ПАК-40, 75 мм. And бэм! Ну, единственный, конечно, моментик, что немцы очень грамотно сработали. Подпустили американцев. Ну, так, визуально могу, конечно, ошибаться. Но такое впечатление, что метров на 300-350.
Угу.
Попадание с первого же выстрела в танк и рикошет. Я говорю, вы что, серьезно, что ли? 75 миллиметров – это противотанковая пушка. Она могла, в общем-то, с такой дистанции при удачном попадании ИС-2 остановить.
Угу.
А тут средний танк. Ё-моё, рикошет. Еще раз. И еще раз рикошет. А я говорю, заговоренные, что ли? Внезапно сделались. Вы только что говорили, что у вас Шерман горят как спички. Я смотрю, нет, Шерман очень хороший танк. Вообще, если 75-миллиметровой пушки, считаю, в упор не подбить.
Возможно, Байбл пел псалмы.
И поэтому у них была
отвело.
Мана-шилда.
Да, да.
Как
да.
В дьяволе. Словом, под мана-шилдом они одну пушку уговорили. А потом вторая пушка проснулась. И опять никого не подбила. И они ее тоже уговорили. При этом там, конечно, переговоры у них. Мать дорогая. Там. Такой-то, такой-то. Цель на 6 часов. Чего, блядь? На какие 6 часов? 6 часов-то за спиной. А вы едете вроде как туда. На 12 вы едете.
Да.
Соответственно, если у вас оно правее, то там это будет час, два, три, что-нибудь такое. И левее, соответственно, 11-10. То есть, вот в таком створе у вас будут цели на 6 часов. То есть, вам нужно срочно разворачивать башню назад и стрелять назад.
Угу.
Но нет.
Может, тоже так ловко перевели?
Нет, нет, там слышно было, что они по-английски орут.
Угу.
Six hours, six hours.
Я к нашим-то привычный.
В принципе, орёте, чтобы хоть что-то орать такое военнообразное.
Я к нашим-то этим привычным. Самые лучшие переговоры были в художественном фильме «Рэмбо 2», когда из вертолета кричит «Дракон вызывает муравья». Дракон вызывает... Что там такое-то, ёлы-палы? Это, оказывается, «Dragonfly calls Wolf Den». То есть, стрекоза вызывает волчье логово. В волчьем логове сидит сырюшник. Дракон вызывает муравья.
Ну, Dragonfly же, понятно, дракон. Почему не полет дракона? Надо было, полет дракона вызывает муравья.
Откуда они муравья взяли? Блин.
Ну, про дракона еще понятно логику. А вот муравей там где?
Не знаю.
Да. Ну, там тоже американцы не сильно остают. Там, конечно, нету дракона и муравья, но есть на 6 часов стреляйте. В общем, победили они всех.
Угу.
Ну и потом Брэд Питт говорит: давай всем танкам стоп, давай из пулеметов мочи всех. Без артиллерийской поддержки как остались, давай, обрабатывай. Ну и тут включились американцы. Американцам тоже не выдали никаких боеприпасов, кроме трассирующих. Причем всем, и танкам, и пехоте. Выглядит весь бой, как будто в «Звездных войнах». Ну, как-то перебор, по-моему.
Ну, так зато видно. Это очень. В угоду зрелищности, так видно.
Ну, там натурально, как «Звездные войны» все выглядит. Вот именно так оно и выглядит. Как будто они из бластеров стреляют, причем строго все. Я понимаю, что трассирующие патроны есть, их даже часто используют, но чтобы они были у всех и только, и у немцев, и у американцев, только трассирующие. Как так вы придумываете?
Ну, можно понять, когда ночью стрелять, чтобы там хоть что-то было видно. Да,
давать.
Да, да. Либо там курсовые какие-то, да, эти самые. Либо ты себе, как это там, третий до конца, чтобы ты хоть это в запаре понимал, что вон трассер пошел.
Ну, и там иногда там, каждый пятый закладывают в пулеметы, например, потому что там боезапаса сильно больше. Ну, так, по крайней мере, ты понимаешь, там третий, пятый, шестой у тебя трассер пошел, сколько у тебя осталось в укладке. Ну, вот тут нет, тут все трассирующие.
Красиво.
Очень красиво.
Всё. В кино они всегда летают черточками,
да.
А на самом деле летают точечками. Да. Не похоже на самом деле, как в кино.
Там-то они не черточками летали в фильме, они летали
чертищами.
Вот такими вот, я даже не знаю, как это назвать, мега-черточками.
Ну, как в «Звездных войнах».
Вот именно, пиу, именно.
Пиу.
Взяли в плен одного эсэсовца. Даже, по-моему, офицера, вот сейчас не помню. Тут же Коллер говорит этому Норману: ну-ка, вот тебе мой красивый револьвер. А там у него прям с такой зоновской рукояткой. Ой, красиво. Все какое-то там у него. То ли баба какая-то нарисована была из стекла, то ли еще что-то такое. Говорит, ну-ка стрельни ему в затылок, он тебя убить пришел. Говорит, я не буду. Тоже идет, все ругаются.
Идет в отказ.
Да, все ругаются, говорят, такого быть не может. Я говорю, ну какой нафиг, там замполитов поблизости нет, а эсэсовцев так сильно любили.
Да.
А он тем более был еще в притрофейном американском плаще, то есть явно с кого-то снял.
Что отягощает.
Конечно, конечно. Пока никто не видит, а там старший над всеми, собственно, Коллер, а он никому не скажет.
Зачем?
Вот. И наши вполне бы могли точно так же поступить. Понятно, что там оказался старший офицер и замполит, и то еще неизвестно, как бы повернулось. Но тем не менее, вот то, что они там этого немца грохнули, это совершенно обычная история, потому что эсэсовцев очень сильно не любили. Тем более, опять же, это уж самый конец войны, ё-моё, там уж даже американцы успели поосвобождать концлагерей, они уж там насмотрелись, наслушались, и ярость благородная у них там пылала ничуть не хуже, чем у наших. То есть, люди охренели настолько от всего увиденного, от того, что там происходит. Ну, и сообразив, что тот самый главный активист – это вот эти вот парни, этих вот самых парней, то есть, эсэсовцев, стали мочить вообще только так. Ну, словом, он его приобнял. И его палец обнажал на спуск. Грохнули они эсэсмана. Вот. И все. Оказываются, таким образом, они опять в неком расположении. А им тут и говорят.
Воспитательный процесс.
Ну да, его все более и более экспресс возмужовывают. Вот так бы мы это могли обозначить. Да. Вот он окончательно уже полувозмужал. Начальство и говорит. Значит так, поддержите штурм города. Тут какой-то городок маленький берем, там немцы есть. Их там немного, но поддержать надо, нужны танки. Езжайте. И вот эти четыре танка езжают в некий городок. Городок они, конечно, берут. Не, ну берут они, в общем, высоко профессионально, безусловно. Однако есть моменты там. Потому что заехали они в город на танках, да, их пехота прикрывает. Опять же, вот все время говорят: танки в город. Это только идиот Жуков может танки в город послать. Товарищи, нет, танки в город совершенно нормально заезжают. Потому что танк, в отличие от пехотинца, закрыт много 10-миллиметровой броней. И его невозможно подбить из любого там пулемета, автомата, неважно. Танк – это очень хорошая сверхзащищенная огневая точка. Ее применять нужно по-умному. Единственное, что танк, например, в городе – это идеальное средство борьбы. Со снайперами, пулеметными засадами. Просто он тебе дом сложить может двумя выстрелами. Вместе со снайпером, пулеметной засадой, чем хочешь. Вот. Поэтому никаких сомнений, что эти четыре танка бы очень сильно помогли в городе. Что они, собственно говоря, и сделали.
Угу.
Тем более, что их с двух сторон постоянно прикрывает пехота. Они во все стороны смотрят. Так, чтобы к ним как раз вот в городе-то не подобрались с фауст-патроном. Эти самые 10-50 метров, откуда фауст-патрон мог танк вполне себе кумулятивным снарядом взять. Какой-нибудь панцерфауст или афенрор какой-нибудь. У них там были варианты. Ну, афенрор – это типа базуки такой с трубой. А панцерфауст – ну, классическая колотуха такая. Да.
Фауст, кто не в курсе, это кулак. Кулак.
Да. Да! Стали они, значит…
А доктор Фауст – это кулак.
Кулаков. Да. Манька Кулаков.
Дунька Кулаков.
Манька Фауст.
И доктор Кулаков.
Смешно. Начало штурма замечательное. Едут, значит, они по городу. По бокам пехота. И тут навстречу им дедушка идет с зонтиком немецкий.
Умалишенный.
Коллер его спрашивает: где дойчен солдатен? Дедушка говорит: он там. И тут же снайпер стреляет ему в башку немецкий. Вместо того, чтобы выстрелить в башку Кольеру, хотя он торчит из люка.
Идиоты, блин.
Дедушку они приголубили, в общем, началось...
Получай, гад!
Передатель! Начинается яростное сражение. В магазине за витриной, где-то там метрах в трех, стоит противотанковая пушка. Вот через площадь, ну, площадь это, ну, метров 50, а они заряжают опять в Шерман и опять не пробил.
Снова отскочило.
Так что ж такое-то, а? А они в ответ ему витрину-то зарядили снарядом с белым фосфором. Они сначала не с белым фосфором, сначала не просто, да, это вообще гениально, они по пушкам там регулярно, там цель на 6 часов, ну, то есть, обратно, что и дальше, бронебойным.
В пушку?
Нахера.
У нее бронещиток.
Поэтому нужно только бронебойным стрелять, чтобы прямо попасть в щиток, пробить его и одолеть всех.
Да, болванкой-то, да.
Нет, конечно, по пушке стреляли бы строго фугасным. Строго и никак по-другому. Для пушки бронебойный не нужен. Но вот видишь, однако нет, бронебойным. Зарядили они в домик, там, в общем, все плохо. Немцы давай стрелять в ответ. Они, да, с белым фосфором снаряды закинули в итоге. Они все стали гореть. Ну, и тут не выдержал гуманный новобранец и всех их расстрелял. Там только пехота стояла и говорит, там, не стреляй, не стреляй, пускай, пускай поджарятся.
Это они посмотрели про рядового
района. Конечно. Don't shoot, let them burn.
Ну, там хоть это, дот, все-таки понятно. Пыхнули, дверь закрыли, да. Пусть горят, да.
А тут белый фосфор – это ужасная штука. Он вообще не тухнет, пока не прогорит. И ожоги от белого фосфора, вот если у кого-то крепкие нервы, полюбопытствуйте в Гугле. Дело в том, что он запрещен всеми конвенциями, белый фосфор, после Второй мировой войны. Собственно, его в 1947 году запретили. А американцы эту конвенцию не подписали и активно его используют по сей день. Суперактивно, причем неважно, по мирным жителям, то есть по местам, где есть мирные жители, только по военным. И поэтому сейчас масса хороших фотографий, какие дыры в человеке оставляет белый фосфор. Там пипец просто.
Ужас.
Вот. Ну, в общем, он их с пулеметов всех скосил. Ну, и только этот пенье говорит, да что ж такое ты делаешь-то, господи.
Праздник-то портишь.
Ну, ты зачем? Но Брэд Питт молодец, говорит, хорошая стрельба, начинает открывать счет. Молодец, ну, хоть так-то размочил ее. Тут, конечно, моментик, потому что они с очень небольшого расстояния стреляют этим белым фосфором. Ну, опять же, ну, там дистанции такие какие-то там 30, 40, 50 метров, может, даже меньше. И потом вот это все там полыхнуло, пары белого фосфора очень ядовитые. Ну, да, сразу пехота без противогазов пошла.
Там дым мерзкий, густой при этом.
Если с хорошей концентрацией, один вздох, и ты, если не труп, то уже однозначно совершенно кандидат на немедленную госпитализацию. Это очень ядовитая херня, белый фосфор. Ну, это всем пофигу.
Ну, красиво. Хорошо получилось.
Неплохо вышло. Словом, победили они всех немцев, ну и тут, конечно, взросление Нормана наступает все сильнее и сильнее. Доблестный экипаж оказались в городе на постое в ожидании дальнейших распоряжений. Ну и тут, конечно, Брэд Питт со словами «любишь песиков» повел молодого на случку. Они забрались в хорошо сохранный красивый немецкий дом. Там мама с дочкой, судя по всему, или старшая сестра, младшая сестра, я не очень понял. Тут же потребовали жрать там, еды, питья, бухла. Ну, это... Немножко посидели вдвоем с мелким, пока личный состав там бегал по делам по каким-то. Там, ты за снарядами, ты за молотком, ты за молоком. Побежали. Эти двое отдыхают. Тут выясняется, что Норман замечательно играет на фортепиано. Там... Что-то такое такое исполнил. Тут же немка ему кинулась подпевать. Ну, и Брэд Питт, послушав это, говорит, так, веди ее в спальню, или сейчас я отведу. Только не скажу, кого, тебя или ее. Словом, тут же молодой ее схватил, побежал ее чпокать.
Это была молодая или старая?
Молодая. И тут раз приходят товарищи по экипажу в квартиру. Как они туда попали? Просто как они узнали, где командир, потому что написано большими буквами. Брэд Питт, искать здесь, квартира 28. Узнаете меня по горшку герани на подоконнике? Как? Ну, однако, нет. Уже у одного, у этого, у пеньи цилиндр украденный. Откуда-то в цилиндре ходит, весь такой красивый. Бернтау с сигаретой за ухом, причем сигарета у него в одном кадре есть, в другом кадре нет, в одном кадре есть, в другом кадре нет. Там вообще с этими моментами у них совершенно спустя рукава товарищ Дэвид Эйр подошел. Потому что вот едут они на танке, у Брэда Питта очки то здесь, потом отворачивается, камера поворачивается, они у него уже на шапке на говорящей, то у него руки на столе, то руки под столом. Ну, в общем, вообще непонятно, как так. Я понимаю, что каждый новый дубль, но ведь есть же раскадровка, где нарисовано, да, чем вы, да, должны заниматься, да, где, да, у вас очки, где руки, в какой руке вилка, чтобы не было конфузу. А конфузу у них там эти просто весь фильм постоянно. Вот прыгал на конного эсэсовца Брэд Питт с ножом, он у него был в правой руке, потом показывает крупным планом, он у него уже в левой. Он там что это?
Ниндзя стайл.
В общем, как-то даже обидно. Ну, в общем, это мелочи. Конечно, экипаж ведется как скоты просто, законченные скоты.
Да.
Только тут же был благородный Брэд Питт и сладкий мальчик, и тут появились три упыря просто конкретных. Да. Словом...
С криками «в очередь, сукины дети».
Да. Прекрасно провели время. Их там даже кулера утихомиривать пришлось. Типа...
Обеих отодрали или только одну?
Только одну успели отодрать. Собирались-то всех. Но боевой приказ дернул с места. Нужно было выдвинуться на некий перекресток и защищать колонны, которые со снабжением проходят мимо.
Ни сна, ни покоя.
Ни сна, ни покоя. Да. Ну и, конечно, закончилось все тем, что на них напала Люфтваффе. И Люфтваффе попала прямо в дом с немецкими тетками и всех убила. Прямо тут же. Только вынуть успел.
Такие жить не должны. Как, да, в китайском кино. Изнасиловали сестру и убили. Обязательно надо убить, потому что такая жить не должна. Позорить меня.
Да.
Что это такое? Всю семью там за помой. Нет, убили.
Да. Нет, их вот немцы прямо бомбы их победили. Ельцин, конечно, такой: нехорошо. Ну и, конечно, его любовь лежит такая под каменным завалом, вот такой по грудь видно, и чуть-чуть так кровь так вот с уголка.
А он ее уже полюбил, наверное.
Ну, да, тут же.
Только болт занавеской, да, вытер и нате вам.
Такая незадача. Словом, никаких последствий от барокомпрессионного воздействия ударной волны, которая неизбежно образуется в закрытом помещении, там ни выскочивших глаз, ни оторванных ушей, ничего, да, этого нету.
Обычно красиво выглядит.
Вот.
Да.
А тут только это. Хоть снова трахай, честное, да, слово.
Пока теплая.
Да, причем там тоже, конечно, там видно, что во много дублей снимали, у него голова то так лежит, то так лежит, то так лежит. В общем, очень беспокойный
покойник. Что-то какой-то странный подход. Вроде дорогое кино с Брэдом Питтом, не самым дешевым актером. Там специальные люди за этим смотрят. Как что должно лежать, куда смотреть.
Естественно.
В стаканах там, чтобы вровень все время. Странно. Удивительно.
Ну, как-то они вот к этому моменту, этим мелочам, подошли, на мой взгляд, совершенно наплевательски. Может, где-то есть еще и больше такого рода проколов, но здесь их прям много. Я бы сказал, если внимательно смотреть, десятками за весь фильм. Вот просто там не 2, 3, не 10, а именно десятками такого рода косяки. Я смотрю обычно очень внимательно. Просто потому, что мне нужны некие исторические моменты все время подчеркивать. Я все время останавливаю. И, естественно, при таком вот просмотре я постоянно вижу то, что очень сильно бросается в глаза. И это немножко бесит.
Подбешивает.
Подбешивает, да. Конечно, мелочь, с одной стороны. Фильм-то, в общем, не про это. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы некий был порядок. А только это клоуна-то уже начинается, откровенно. Просто видно, что оно не по-настоящему. Что Бугурт – это не по-настоящему, это фейк Шапито под солнцем палящим. 300 клоунов, и я среди них в своих потных доспехах, словно даун и псих. А кино, между прочим, это такая двухмерная жизнь в экране. Хочется, чтобы оно было как по-настоящему. Чтобы ты не думал о том, что у Брэда Питта на говорящей шапке очки не там.
А... Это в театре у Шекспира можно табличку лес, да, и нормально, потому что это театр и условность. А кино, оно как раз наоборот. Будьте любезны.
Я ж хочу сопереживать актерам, а не ржать от того, что у него то нож то в правой, то в левой руке. Вот так вот. Как-то это, ну, немного напрягает. Хотя, с другой стороны, может, подавляющему большинству публики и пофигу, может, все не так внимательно смотрят, я не готов за всех говорить. Но вот мне лично неприятно.
Согласен. Продолжаем. Итак.
Ехали-ехали они, ехали-ехали. И вот смотрите, не только что брали город. У них была пехота. Угу. Вообще-то это нормально. Потому что танк без пехоты – это очень плохо.
Нельзя.
Как только танк без пехоты попадется пехоте, не смотри, что пехота не бронирована, они немедленно его приголубят. Если они хоть чуть-чуть вообще соображают, как это делается. Вот обязательно пехота танка всегда, завсегда приголубить сумеет. А выдвигаются на почетное героическое задание номер 3, они вообще без пехоты. Просто 4 танка едут.
В городе.
Нет, уже из города они уехали. Да. В город попала Люфтваффе уже, все, бомбу кинули, уже город ненужённый.
Угу.
В городе был еще момент хороший, там МГ-42 стоял в подвальчике замаскированный. И когда танк проехал, пехота пошла, один по ногам только так снизу. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, там прям оторванные ноги летят во все стороны, красота. Там сзади идущий танк сообщает Брэду Питту: закрой лючок, закрой лючок. Ну, только Брэд Питт такой... Только из пушки в подвал. На! Там куски камня во все стороны полетели. Только Брэд Питт такой высовывает этого на командира заднего танка. Говорит.
А я что? Я сам обалдел.
Да. Зачем нас-то так посыпал-то? Что теперь делать? Извините. Так вышло. Словом, пехота почему-то осталась...
Ноги собирать.
В городе ноги собирать, а танки поехали дальше. И вот ехали-ехали, они ехали-ехали, и наконец они приехали, потому что где-то в кустах, около дороги, их подкараулила тигра.
Притаилась.
Притаилась тигра и подкараулила их. Что делала эта тигра одна тоже, без пехоты, без ничего, в каком-то чистом поле, вот просто одна тигра. Все, там нет никаких частей немецких, никого нету. Но одна тигра почему-то есть. Может быть, с ней что-то не так, она больная, может быть, эта тигра.
Ну, отбилась.
Отбилась от стада. Как там тигры стадами ведь ходят наверняка. Вот стада у тигра никакого нету. И вот таится она в кустах. Но, однако, вот, пожалуйте, тигра прицелилась. Опять же, довольно расстояние вменяемое для тигра, ну там, ну, метров 700-800. В оптику там все очень хорошо видно, замечательно видно. Угу. У тигра, повторяюсь, очень хорошая оптика, а 800 метров это не такая уж дистанция, чтобы для хоть сколько-нибудь обычного танкиста не было возможности опознать вражеский танк. Кто да. Какой.
Особенно Шерман. Его из 2 километров без прицела
опознаешь. А там Шерманы 3 модификаций едут. Там едут 2 с короткими пушками. Один едет Брэд Питт головным,
угу.
Со своей этой 76-миллиметровой колотухой адовой, а крайним едет замыкающим. По-моему, сейчас могу наврать, дорогие друзья, фильм я вот до этого момента успел пересмотреть. Вот с этого момента я его уже заново не пересматривал. Там, кажется, Firefly ехал, тоже Шерман. С английской как раз пушкой, если не ошибаюсь. Ну, короче говоря, тоже длинноствольная пушка, которая могла победить тигра. И они едут в линию. Тигр начинает с чего? Для того, чтобы тормознуть колонну. По уму стреляет в головной танк сразу.
Да.
Пока они его объезжать будут.
Сдавать назад.
Сразу нужно головной и задний долбануть. Чтобы им не назад было нормально, по-человечески не выехать, да. Не вперед. Но он, конечно, стреляет в заднего сразу. А самый опасный танк, который... По-настоящему опасной пушкой.
С правильным орудием.
Головной да. Вообще не трогать. Но там же Брэд Питт. Как его можно стрелять-то сразу? Это невозможно.
А что же делает передний, неподбитый, с самой страшной пушкой?
А Брэд Питт говорит. Ага! По звуку. Он же не видит тигра, потому что тигр замаскированный.
Угу.
Он по звуку определяет, что это 8,8 88-миллиметровое орудие. Говорит, тигра. Атакуем немедленно.
Угу.
То есть идем на сближение прям тут же. Да, кстати, задний танк подбили так здорово, что у него оторвало башню прям. Бэм! Ну, то есть боеукладка детонировала, значит. Единственное, я, конечно, не знаю. Я, опять же, в данном случае нифига не специалист, но мне кажется, что башню отрывает тогда, когда у нее люки закрыты. То есть поступает избыточное давление газа в башню, а так как ему деваться некуда, ее просто выдирает. А там все люки были открыты. Там, наоборот, должен был такой демонический столб огня быть вверх.
Желающие могут посмотреть ролики про Сирию, как танки поджигают и как там горит хорошо.
Опять же, я не в курсе. Может быть, это по-другому как-то было во Вторую мировую войну. Там какие-то другие башни, другие крепления. Вот,
снаряды
вот другие, не да. Знаю. ну, снаряды, какая разница, там у тебя просто, скажем, осталось 30 снарядов, они все вместе разом красиво жахнут.
Если жахнет, то это огромный объем газа.
Да.
Башню оторвет точно.
Если открытые люки...
Она ж не прикручена.
Да, если открытые люки, думаю, вряд ли. Опять же, не специалист, не готов доложить. Это, наверное, можно посмотреть как на модели в игрушке War Thunder.
Да. Так-так.
Хотел еще пошутить, что там же можно, наверное, и немецкую девку трахнуть, но нет, это другие японские игрушки.
Другие игрушки, да.
Да. А почему они поехали в атаку? Вот это я, честно говоря, не очень понимаю. Потому что если они такие умные, они, во-первых, не видят, где тигр. Потому что первый выстрел они провафлили. Никто его не заметил. Где именно он стоит? Понятно, что вот там. То есть, где они там? Справа по ходу движения. Но где именно? То есть, они не знают, куда стрелять. А у тигра, значит, будет еще один выстрел. Гарантированно безответный. С расстояния в 700-800 метров он в любую проекцию, любой шерман продырявит. Вообще без вопросов. А он их уже засек. Это значит, что у него уже распределены цели. Значит, что там каждый выстрел с огромной гарантией будет точный. А значит, не надо к нему ехать. Нужно от него ехать. У вас сзади лес. Вот прям он показан жирный, хороший. Причем без какого-то очень такого сурового подлеска, чтобы танк не мог заехать. Заехал бы. Они могли бы спокойно развернуться и сбежать оттуда. Понятно, что тигр так просто оставлять нельзя, потому что вот когда там пойдет колонна снабжения, ничем вообще не прикрытая, кроме возможностей самых кашеваров с автоматами, вот тут тигр развернется, как какой-нибудь, опять же, Михаил Витман, который регулярно такого рода гадости устраивал. Но так у вас же это радиостанции на каждом танке. И они хорошие, они работают. Отступите, держите район под контролем, чтобы тигр не сбежал. Или сбежал, по крайней мере, в контролируемую сторону некоторую, чтобы точно отогнать его от дороги. И вызывайте подкрепление. Ну, какие еще варианты? У вас там в городе чуть ли не полк пехоты стоит. Сделайте что-нибудь ужасное. Самолеты вызовите, в конце концов. Ну, как-то так. Нет?
С такого... Тогда героизм Брэда Питта.
С такого расстояния мы тигра не возьмем, нужно поближе подкрасться. Бонзай! И помчались в макаку, все втроем. Тут, опять же, зверский момент, когда там один из командиров танка торчит из башни, чтобы высмотреть тигра. И тигр снарядом его просто перерубает напополам, просто оторвал его всю верхнюю половину этого дяденьки, только ноги вниз осыпались. Все говорят, вот, а какой же идиот-то торчит же из люка. Вот, посмотрите, как получилось. Нет, дорогие друзья, почитайте кого угодно.
Любой.
От наших... Танковых нашего, командиров, да вот Токариуса. Все хором говорят, что даже когда идет сражение, в люк старались не забираться. Старались из люка периодически высовываться и смотреть, что происходит. Потому что, значит, ни хрена не видно. Там задача засечь вовремя противника. Кто первый увидел, тот и молодец. Кто в тебя конкретно сейчас башню ворочает? Где противотанковая пушка стоит? Из танка вы этого не увидите с гарантией 90%. А значит, у вас шансов выжить будет гораздо меньше. Поэтому риск, огромный, конечно, риск. Но так просто легче остаться в живых, чем торчать в этой самой коробке, постоянно не высовываясь.
Угу.
Никакие ни перископы, ни командирские башни не обеспечат полного обзора. Конечно, они очень здорово помогают, но полностью не спасут. Поэтому вот человек рискнул неудачно. Тигр молодец. Стрельнул, подбил одного, стрельнул, оторвал, так сказать, полкомандира, стрельнул, подбил еще один танк. И вот их уже осталось двое. И вот они несутся еще ближе к тигру. Тогда умный Брэд Питт и говорит: дымовой снаряд поставьте. Наконец! Может быть, нужно было сразу дымзавесу поставить и валить под дымзавесой. Если уж такое дело.
В другую сторону.
По команде стрелять дымовым снарядом. Джон Бернтал хватает бронебойный. Это очень хорошо видно. Там крупным планом показывают задницы снарядов. И там маркировка бронебойного гарантирована.
Угу.
Но выстрел происходит все равно с дымом. С дымком.
Это дымный бронебойный.
Это особо дымный бронебойный. Из всех бронебойных самый дымный. И тут уже военные солдаты на тигре предпринимают очень интересное решение. Они тоже идут в атаку вперед. Они из своей замаскированной позиции. Ну его нахер. Чё маскироваться? Скочит им навстречу против двух Шерманов, которые мельче, легче и маневреннее.
Угу.
В чем смысл? У тебя пушка, которая гарантированно сильнее всего представленного именно на дистанции.
Да.
Ты только что завалил двоих. Так может тебе наоборот назад нужно ехать? Ну, если уж вот так вот, чтобы у вас дистанция как можно дольше сохранялась. Да, ну и дальше, вот тут начинается уже какая-то просто ахинея. Вот натурально ахинея, потому что Тигр героически валит третий Шерман.
Угу.
Причем, заметьте, стреляет он строго в те Шерманы, которые не могут его подбить. А в тот Шерман, который может его подбить, они не стреляют.
Угу.
Стреляют, причем они во второй половине боя схода все. И Тигр, и Шерман, что вообще быть не может. Потому что у них тогда стабилизаторов орудия не было.
Угу.
И на ходу шансы попасть куда-то яростно стремились к нулю, просто потому что пушка вот так вот болтала. Яростно совершенно. Стреляли все после команды, не знаю, как там в английском. У нас была команда короткая. Короткая, танк становился, производился выстрел, танк ехал дальше. Схода не стреляют. А тут нет. Все прямо там пиу-пиу-пиу. Да, конечно, все трассируешь. Все трассируешь.
Само собой. Ну, чтобы видно было, да, куда стреляют, да.
Что-то у нас вот там горячий снег, батальоны просят огня, никто трассирующими в таком количестве не пользовался, а тут пользуются. Компьютер хорошо рисует, потому что. Да. Поехали в Акаку. Вот все. Накрылся третий Шерман. И вот они уже на расстоянии каком-то от Тигра совсем нечеловечески близком, там, ну, метров 50, что ли, или около того. И вот они на в Тигра, а от него все отскакивает вот так вот просто. Ну, друзья, ну тут только не с такой дистанции. Ну, это дистанция уже пистолетного, гарантированного пистолетного попадания. Вот эта вот 76-миллиметровая пушка с такого расстояния бронебойным Тигра возьмет в лоб гарантированно. Но они в него раз, два, три, от него только это бел-бел-бел. Тигр тоже попал, правда, попал плохо, вскользь, ушел рикошет. Ну и тут началось. Это танковый балет имени еще той замечательной компьютерной игры про танки. А они начинают друг вокруг друга вот так вот ездить, ну вот натурально на расстоянии вот на вот таком вот. И пытаться кто-то как можно быстрее пушку в задницу развернуть друг к другу. Причем у Тигра есть нулевая передача, ему не обязательно по кругу ездить. Он вот на одном месте вот так вот ворочаться будет. И при этом еще и башни
крутить.
Да. Башни у него в самом деле медленнее, чем у Шермана крутится, в силу ее исполинских размеров и дикого веса из-за большого количества брони. Но ему можно помочь нулевой передачей. Он тебе вот так вот развернется и гораздо быстрее, чем Шерман он-то сделает. В общем, конечно же, Брэд Капитт-то победил, надо ли говорить. Заехал сзади, прямо в задницу Тигру, так сказать, стрельнул.
Вставил, да.
Вставил, да, и потом еще из автоматика экипаж весь убил к чертовой матери. При помощи боевых товарищей. Полностью победили. И вот, смотрите, как замечательно вышло. У вас было только что 4 танка.
Угу.
И вы собирались выполнить очередное почетное героическое задание. И вот у вас остался один танк.
А задание не
А задание вы уже явно не выполните, потому что вы остались в одиночестве. Угу. То есть, у вас шансы выполнить задачу сразу в 4 раза меньше сделалось. Брэд Питт молодец.
Да.
Так и надо воевать. Только так.
Удачно выступил.
Конечно, Тигр-то они победили. Ну, а дальше-то вы что будете делать?
Назад поедем.
Ну, вообще-то, да. Да, и, конечно, у них Тигр рацию поломал. У них оторвало антенну, теперь они без связи. Ничего никому не могут сказать. И тут Брэд Питт выдает очередное гениальное решение. Вот. Да, кстати, по поводу драки Тигра и Шермана, или Тигров и Шерманов, или одного Тигра и нескольких Шерманов. Вот опять же, надеюсь, нам что-нибудь нарисуют хорошее и красивое. Парни из Гайдзина, они умеют это нарисовать. Просто хочется посмотреть, как это вот может выглядеть. У них очень хорошо с физикой все, с ТТХ танков, которые полностью учтены в той самой физике. Говорят, есть лучшие игры. Я просто не сильный игрун, я лучше просто не видел. Мало играл, может быть, черт его знает, но мне нравится.
Мало ли что говорят.
Опять же, есть же специалисты по компьютерным играм. Я не таков, я не играл в них в сотни. Мне просто нету огромной выборки, чтобы сравнить. Из современных она мне очень нравится, игрушка. Физическим подходом хорошим. Хорошим подходом к матчасти, как оно выглядит, нравится. Словом, если нам сейчас покажут какой-нибудь мультик короткий, я буду счастлив только. Да, вот без рации, безо всего Брэд Питт предпринимает очередное гениальное решение. А у нас, говорит, это честь, между прочим. Поехали ее выполнять. Незамедлительно. И вот они выдвигаются в некую точку, на некий перекресток, около какого-то маленького населенного пункта, условно назовем его деревней, где наезжают на мину.
Противотанковую.
Да. Им оторвало пол катка и перебило гусеницу, конечно же. Шермана в поле вы не почините. Тем более с оторванным катком. Никак. Ну, что ему и сообщают. Погей, извините. Опытный каратель Джон Бернтал говорит, конечно, починим, только дай время. Что тут чинить-то? Господи. Это как...
Каток.
Господи, это сейчас мы найдем каток где-то новый. И все, все
можно сделаем. Сбегать, стих снять.
Все сделаем.
Далеко не уехал, наверное.
Да, но тем не менее. Вручную в каток. Такое расстояние.
Там сурово. Не проволочете. Нас, так сказать, в учебных целях там мы это, типа там, поменяйте трак. Да ты там умрешь, ёлы-палы. Дружба с кувалдой там и прочее, и прочее. И при том, что трак, это который до тебя там 350 раз сняли, одели, все равно тяжело, блин, да, гусеницей тянуть. Там здоровье надо лошадиное, во-первых. А если что-то серьезное, это как автомобиль BMW, специальные съемники, посадочные места туда-сюда, в поле такое, я даже не знаю.
Ну, допустим, если бы у них был.
Ну, мы не настоящие танкисты.
Если бы у них был бы запасной трак, который перерубил миной. Я понимаю, на что бы его стали менять. Допустим, каток бы остался в порядке, вот гусеницу перебило. Вот вы съехали с гусеницы, переставили трак, заехали обратно, заклепали гусеницу, условно говоря. Но у вас на этом танке конкретном ни одного запасного трака нет. Вы как собираетесь чиниться? Ответ – никак. Но сообщают, что обязательно починится, только дай время. Ну и послали молодого в дозор, чтобы караулил. А у меня вопрос сразу возникает. Где они там мины нашли? Почему одна мина посреди ничего, там что, линия фронта должна проходить прямо сейчас? Там немцы вообще-то ходят, мы это видим. Вот прямо сейчас мы видим, немцы этой дорогой пользуются. Или это американская мина немцев?
Непонятно.
Вообще непонятно какая. Причем мины в одиночестве обычно не стоят. Обычно ставится некое минное заграждение. Причем минное заграждение может быть, например, комбинированное, а может быть противотанковая мина. А метров через 20 будет противотанковая, а сверху противопехотная положена, чтобы и пехота тоже, если что, не слишком свободно перемещалась. Вот она взорвется, дальше детонирует основной заряд противотанковой мины, и вы отправитесь на Луну приблизительно. А какой смысл в одной мине? Ведь ее же могут объехать. Ну, просто случайно. В одной мине смысла вообще никакого нет. Если, конечно, это не какая-нибудь вот такая вот дорожка городская, где у вас вот танк только так и поместится, никак по-другому.
Загадка.
Загадка. Тем не менее, отправили в дозор, стали что-то там чиниться, и тут прибегает взволнованный Норман, который кричит: «Там эсэсовцы! Батальон!» И нам показывают, как по дороге херачат бравые парни в пятнистой жабовидной форме, фауст, патроны на плечах, кулеметы, сзади грузовик едет, что-то еще едет. Их там натурально дохера.
Deutschen Soldaten.
Да. И тут опять Брэд Питт включает Шварценеггера и говорит: а мы никуда не пойдем. У нас боеприпас есть, оружие есть, мы сейчас их подстережем и будем сражаться до последнего патрона.
Отважный.
Так, так самое главное, непонятно, а на что ты в принципе рассчитываешь? Батальон не просто пехота, а СС, это все-таки некая элита. Они один обездвиженный танк, да вы никого не задержите. Вообще. Они... Вот как только вы в них один раз выстрелите, они все убегут от вас, обойдут, вам вставят фауст-патрон и пойдут дальше. Тут никаких сомнений нету, потому что у одного обездвиженного танка против батальона хорошей пехоты шансов меньше нуля. То есть это гарантированно вы никакого задания не выполните, никого вы не задержите, вы просто минут за 5 все погибнете. Ну хорошо, за 10. Вот ровно то самое время, которое потребуется одному парню с панцерфаустом, чтобы обойти вас с нужного места. Или двум с двух нужных мест. Вы в две стороны сразу стрелять не сможете. Вот вас всех просто засыпет, там, поставят 2 МГ-42 на расстоянии километр, и будут вас стрелять так, чтобы вы на броню выбраться не могли. Вот, чтобы точно не могли на броню выбраться. При этом заползет человек с этой штукой метров 10, он вам треснет в борт, и до свидания. Собственно, на этом все и кончится. Вот сколько это времени такая сложная операция займет?
Ну, даже если и займет, то финал очевиден.
И главное, очень быстрый финал. Да. Очень быстрый. То есть вам нужно просто бежать. Танк взрывать и бежать. Благо, ну, сколько там, ну, минут 15, может быть, 20, то у вас есть до подхода этих ребят. Но нет, они такие все, а командир-то дело говорит. Давайте, сейчас мы сделаем что-нибудь ужасное. И вот они положили на бронелист, на лобовой, то ли одного, то ли два трупа немецких, облили их какой-то керосиной или солярой и подожгли. Типа, мы тут горим. Пушку вниз опустили, подбили танк, ну, плюс гусеница размотанная, то есть, вот. И вот немцы такие.
Хитро.
И тут по ним из пушки как стрельнут в грузовика. И как давай из всех пулеметов по ним струлять. И немцы, вот это СС, элита, так сказать, пехотных частей Третьего Рейха начинает бегать вот так вокруг танка. И тут так. Из пушки. Хрясь, хрясь, хрясь. Ну и так, знаешь, на первый взгляд, чек 80, они за первый заход положили сразу. А может, даже больше. То есть, считай, четверть батальона как не бывало. Ну, по крайней мере, пятая часть батальона как не бывало. Ну, просто потому, что эсэсовцы вели себя... Страйкболисты так себя не ведут. Даже после подпития. Вот серьезно, когда по вам стреляют, сразу тут же забегают за укрытие немедленно и рассосредотачиваются с огромной скоростью. Потому что, ё-моё, на страйкболе у вас чудовищный риск. Вам придется 40 минут приблизительно идти до мертвяка и там час сидеть, а потом 40 минут идти обратно. Это неприятно. Это очень не хочется это делать.
Да, да.
А на войне там стимулы чуть-чуть сильнее.
То ногу оторвет, то руку, а то и башку. Вот. Да. Многие переживают.
Нет, эсэсовцы вот так вот это яростно мечутся, чтобы по ним было удобнее стрелять. А потом... А это вообще-то белый день, если что. А потом меняется кадр, наступает темная ночь.
Сколько часов уже прошло, да?
Я не знаю. Немцы гениально поставили два пулемета и давали из двух пулеметов стрелять по танку.
Эффективно. Пусть у вас уши заболят.
Да. При этом, вот только что там показали, ну вот там натурально толпа народу шла с панцерфаустами на плечах.
Угу.
Ни одного. Их что, всех убили с панцерфаустами? Вообще всех.
Ну, можно подобрать.
Опять же. Ну, видишь, это никак. Нужно стрелять из пулемета по танку.
Наверное, девочка сценарий писала, нет?
А я сейчас даже скажу, кто писал.
Со всем нашим уважением к девочкам.
У меня же даже тут выписаны все... Нет, автор сценария лично Дэвид Эйр. Правда, знаем мы, как это происходит обычно, потому что написали сценарий, заплатили $1 млн за сценарий, а потом приходит новый сценарист и говорит, что давайте вот есть момент, вот тут поправим чуть-чуть, так будет кинематографичнее. Потом приходит суперзвезда и говорит, что-то я тут какой-то как мудак, напишите-ка мне вот реплику новую хорошую, я, кстати, сейчас ее придумаю сам, я сам вот напишу. И, кстати, сцену можно вот так поменять, я сейчас сниматься не буду, идите в жопу. И потом из сценария такая красота
выходит. Коллективное творчество называется, да.
И там должен быть какой-то очень
авторитетный... Вот такая красота, как фильм «Фьюри».
Вот, да. И там такая должна быть воля над ними железная, чтобы всех их в бараний рог скрутить, чтобы ничего не переписывали. Или переписывали только лучше, чем было. Я даже не знаю, кто это может сделать. Вот кто может Брэду Питту нашему приказать что-нибудь? Я затрудняюсь. Кто у них там такой замечательный?
Это при том еще, что Брэд Питт вменяемый абсолютно. И даже соглашается играть вот в таком говне. Он, говорят, в этом, где там про это, война Z. Помнишь, такая война Z была, где там хороший кадр был.
Зомби забирались в Иерусалиме, друг по другу на стену
лезли, красиво было. А в конце он что-то там уже сам перепридумывал, потому что в этом херь какую-то наградили. Ну и то, что он придумал, все равно херь получилась.
Только Харви Вайнштейн мог их всех победить.
Чистая правда, да. У Харви Вайнштейна, я уж не помню, там сотня Оскаров или сколько, ну, ящиками буквально, он очень толковый. Ну, вот талант так во всем.
Да. Эдакого у него судьба повернулась. Да. Теперь некому их в чувство-то привести.
Эх, тебя жизнь-то побросала, Харви.
Да. В общем, все сражение, конечно, со стоящим танком – это какой-то позор. Потому что зачем вы стреляете по танку из пулемета? Ну, только с одной целью, чтобы не дать людям высунуться.
Угу.
Но, однако, они продолжают его просто стрелять.
Зачем?
Не знаю. Ну, это ж танк, ё-моё. Вы что с ним сделать-то собрались при помощи пулеметика? Утомить его насмерть?
Сразу вспоминается анекдот про Винни-Пуха и Пятачка, как Винни-Пух себе в рот выстрелил. Ему харю разорвало. Пятачок, Винни, вот ты смеешься, а мне ушко заложило. Так и там, в танке, наверное, заложило.
А потом у них, конечно, у тех танкистов... Да, они, кстати говоря, стреляют не просто стреляют. Они стреляют настолько замечательно. То есть, немцы продолжают бегать, например, перед курсовым пулеметом.
Угу.
Например, за каким-то хером, я не знаю.
Они эсэсовцы обученные.
Да, они умудряются иногда выпрыгивать на броню, наверх стрелять из башенных пулеметов. Никто не догадывается снайпера туда приволочь. Никак вообще. Ну, короче, там какой-то караул происходит вообще. Где эти чуваки с ваус-патронами до сих пор, не ясно. Немцы валят там такими пачками, что понятно, что...
СС.
АСС.
Это, да, в общем-то, это элитная пехота.
Это не Гитлер-Югенд.
Да.
Вот если бы такое было с Гитлер-Югендом, я еще могу в это поверить. Причем, да, после
первого... Причем, если бы у Гитлер-Югенда убили прапорщика, вот тогда в это поверить можно.
После первого напаса, который им преподнесли, Гитлер-Югенд бы просто сбежал, ничего бы дальше не было. Они бы просто вот во все стороны, и их потом не собрали по всей Германии.
От греха подальше, да. Да.
А эти нет, эти упорно сидят около танка.
Они бы к себе во Львов убежали.
И даже на самолете их бы не смогли
догнать. Как обычно.
В общем, какой-то ужас. Потом у парней кончаются патроны. Они говорят, где бы еще взять патронов? А, у нас же там за башней был еще короб.
Охереть.
А вы его сразу-то не догадались к себе прибарахлить. Вы трупа придумали положить, а все а патроны внутрь нет. Снести нет. Вы же там собрались оборону держать, как в Брестской крепости, фактически.
Гениально.
Гениально. Надежный план, как швейцарские часы, если не ошибаюсь. И вот они начали лазать на броню, и наконец у них начались потери. Наконец-то снайпер появился, который одного из них застрелил. А Брэду Питту попал в плечо.
Гад.
Брэду Питту так просто его не возьмешь. В конце концов, в них, когда наконец их согнали с брони, вроде как все сопротивление подавлено, в них выстрелили из фаус-патрона наконец, их из ящиков стали вытаскивать и выстрелили. Одного даже прямо фаус-патроном убило. Прямо фаус-патроном его убило. А потом немец такой, тула-лула, открывает люк, вот, и дай, сует голову.
А ему из пестика.
А ему сначала из автомата отстрелили голову. Потом второй немец такой думает, да
что это там такое?
И он к Брэду Питту точно так же полез. Он ему из револьвера бэм! Вы что, идиоты? Натурально.
Это напоминает другой анекдот. Помнишь, советский, где там какую-то жидкость непонятную нашли на троих? Давай выпьем, да. Давай, да.
Помогите! Говорит, ну, один раз такая случайность была. С одной такого точно не произошло.
Конечно.
Точно. И только с третьего раза они догадались туда кинуть две гранаты. Вот представляете, какие они мощные интеллектуалы. Вот это. Хрень, 102 колотухи, наконец-то догадались. Я думал, они еще форточку не закроют за собой.
Да, да.
И Брэд Питт успеет вынырнуть оттуда. Ну, нет, они успели.
Интеллектуал тут сценарист, конечно.
Да. Интеллектуальные немцы под руководством интеллектуального сценариста успели закрыть форточку. И тут... Вот там задержка 5 секунд.
Да.
Но за это время Брэд Питт успел с Норманом пообщаться. Говорит, может быть, сдадимся? Говорит, нет, сдаваться мы не будем. Прячься, уходи. Я тут, короче... Буду держаться до последнего.
Дискуссия.
Да. Этот в нижний люк вынырнул. И только там бэм! И, наконец, Брэд Питт. Все. Микки.
Это напоминает третий анекдот. Как дедушка ветеран рассказывает про войну. Я в верхний люк. Там немцы. Я в боковой люк. Немцы. Я в нижний. А там мусора. Блин, какая бредятина.
И вот Норман валяется в грязи между гусеницами. Немцы наконец танка победили. Фьюрю. Ходит вокруг, и один немец, наконец-то, первый немец за весь фильм, догадался посмотреть, что там под танком. И он с фонариком лезет под танк. И он только вот так рукой этому Нурману не машет.
Угу.
Он посмотрел, улыбнулся и ушел. Эсэсовец, у которого только что минимум треть батальона эти козлы положили.
Как мило.
Как мило. Ну и все. Утром приезжают наконец-то американские подкрепления. Захватывают наконец-то этот самый перекресток.
Угу.
Вытаскивают Нурмана из-под гусениц. И камера уходит так вверх красиво. Ну, типа душа танка вот возносится вот так вот. Ох. Вокруг вот просто, я не знаю, в 4 слоя трупы немцев. Я не знаю, сколько их там. Натурально за сотню.
Зеркраш.
Да. Они их там покрошили, как артиллерийская башня в дюне. Или в каком-нибудь этом самом, как называется, где зерги бегали. В Старкрафте.
Да.
Все, душа возносится. Победили вроде как. Вроде как все погибли, но героически всех победили.
Фух, говно. Меня, я тебе это, вот меня хватило его досмотреть до атаки через поле, где засада была. Дальше я уже смотреть не смог. Потому что чушь какая-то вообще. Чё там, а народ обсуждал, я помню, там, реалистично, вот такая война, блин. Особенно там вот эти обкладывания матом, пинания сапогами и изнасилование несчастных немецких баб.
Она сама согласилась.
Да, вот война, понимаешь, война, да.
Изнасилования не было никакого, она отличненько сама пошла, со всем своим удовольствием.
Она хочет на нас напасть.
Да.
Это выглядит именно так.
Ну, просто Брэд Питт какой-то весь обожженный, неприятный, такой сладкий мальчик. Лучше, конечно, я с ним пойду, чем вот с этим, фу. Сейчас, не дай бог, еще остальные прибегут. Они гораздо хуже.
Прикроешь подушками, да.
Да. В общем, фильм у меня произвел самое странное впечатление, потому что, во-первых, там, конечно, есть очень хорошие моменты. Исключительно. Отлично сделана вся матчасть. Ну, не вся, конечно.
Да.
Много матчасти сделано отлично.
Грязище и говнище. Грязище и говнище
впечатляют да. Весьма. Стрельба из пулемета по людям, так со времен Рэмбо 4 так не стреляли по людям из пулемета.
Когда Сильвестр стреляли. По грузовику
да.
Лупил бошки, руки, жопы во все стороны. Да, за это Рэмбо 4 можно было даже посмотреть. Да.
Вот, тут, если так подойти к вопросу, то тут тоже много стреляют, очень сильно здорово. Ну да, конечно, там представлена наша, в смысле, не наша, ихняя, одна из легендарных бронетанковых частей. Ад на колесах, вторая бронетанковая дивизия.
Сейчас тошнит опять. Вот он ваш ад.
Ну, это же реальная часть ад на колесах. Да, только да. У них почему-то шеврон не то место нашит был
это,
в фильме.
Это Hell on Wheels.
Да, Hell on Wheels.
Боже мой.
Да. Вот. Ад на колесах, ну, заслуженная весьма дивизия, тут никаких сомнений вообще. Они во Вторую мировую вот реально много воевали и давали жару, прямо скажем. Моменты какого-то общения внутри экипажа, я не говорю, когда они друг друга в харю пинают, там они очень много разговаривают, и, в принципе, разговоры есть вполне себе вменяемые, а есть при этом такие невменяемые и разговоры, и сцены, что даже просто дальше ехать некуда. Могла бы быть хорошая история, потому что вообще-то эта история легендарная про этот танк «Шерман», который вот так вот застрял на перекрестке и отбивался натурально один без прикрытия пехоты от какого-то подразделения немцев. И натурально там один чувак выжил. Но опять же, это легенда, насколько я знаю, она документально не зафиксирована. То есть, можно было как-то это обыграть. Как-то по-другому. Например, взять пулемет из танка, снять, поставить где-нибудь в домике сбоку. Ну, чтобы хоть какие-то, блин, шансы были, ну, хоть какие-то. Вот вы свою 50-ку снимите, поставьте на чердаке. Там, где ее никто не видит. Этот самый 50-й калибр такое впечатление на людей производит. Особенно, когда неожиданный в упор. Там, блин, пуля с мой мизинец, наверное.
Это же 12,7.
12,7, да, 50-й калибр. Адово просто херня. У нас там, кстати говоря, похолощенный
пулемет стоит утёс. Где-то.
А?
Пулемет утёс.
Да.
ДШК.
Вот отличная штука. Поставьте, посадите туда одного человека, чтобы стрелял с пулемета, и второго, чтобы его с автоматиком прикрывал.
Ну и на километр никто не сунется, в общем-то.
Конечно. Пока они сообразят, с какого чердака стреляют, а пушек у эсэсовцев с собой не было, чтобы уверенно расковырять. У вас вы просто сами показали. У вас и гранат висит. Типа наших F1.
Угу.
Полный танк. Растяжки поставьте.
Гора родила мышь. То есть, при таком бюджете, при таком техническом оснащении, таких мастерах, вы это, весь пар ушел в свисток. Зачем? Какой дурак это делал? Я считаю, что вообще, как этот, помнишь, про рядового Райана. Вот в рядовом Райане все нормально. Вот танк доехал до перекрестка, он даже скрежетал танк. Там звук настолько отличный. Я год, наверное, всех гостей, купив домашний кинотеатр, год пугал.
Заставлял
высадкой на Омаха Бич. Настолько там впечатляло, что мы все втроем из-за дивана ее смотрели. Настолько вот танк подъехал. Помнишь, там что же?
Да.
Вылез там с биноклем там туда. И вот лежат в воронке, а танк едет. Земля трясется, камни сыпятся, все правильно, елы-палы. Человек схватил носок там с этим самым, побежал, носок взорвался. Человека нахер! Что творится? Броневичок ехал, в него бутылку с керосином, все горят, разбегаются, по ним стреляют. Прекрасное кино.
Там Мардер ехал, а не броневичок, по-моему.
Неважно. Ну, открытый сверху, блин, да.
И
мне абсолютно без разницы, абсолютно правда это, неправда, блин, ну, ловко снято, никаких там это, ухищрений, очень ловко снято, грамотно, бои, не вызывает, во всяком случае, а так можно, а так нельзя, танк в угол дома как жахнул, бля, там вообще атас, вот все правильно сделано, а казалось бы, Спилберг, что он в этом понимает, да ничего.
Там особенно разница хорошо, очень хорошо показана между Т-4 и Тигром. Там, когда Т-4 стреляет, все обсираются. А потом приехал Тигр в свои 88, как треснул. Там, блин, даже смотреть страшно. Уши закладывает. И ты понимаешь, что вот разница очень серьезная между одним и другим. Потому что, да, ну, Т-4 уважаемая машина, вполне себе. Там к ней только уважительно можно, если хочешь остаться в живых. Но когда эта херня динозаврообразная приехала и из вот этого своего шланга ввалила там дом, просто сдула, блин, половину дома.
Снайпер отличный. На колоколинке засел. Всякие там эти цинки бейсбольные. Это что же все ловко... Блин, интересно смотреть. И никаких этих... Сидишь, переживаешь. А это что? Я никому не переживал. Я только порадовался, что всех их убили. Потому что они все мудаки. Немцы, козлы. Эти идиоты, блин. Херня. Фильм говно, блин.
Потому что я еще понимаю, что вот они стоят на танке. Про танк пока издалека немцы ничего плохого не думают. Хотя, честно говоря, увидев просто танк... Я бы на месте командира этой немецкой части затормозил бы всех, сходи заставил бы их рассыпаться по канавам и отправил бы кого-нибудь, палкой, да, чтобы потыкали палкой. Ну, и, во-первых, у меня бы перед всем этим подразделением шел бы передовой дозор за километр впереди. Как вот так просто идете. Вы что, по Берлину идете у себя дома?
Ну, они сами так ходили. Я много документальных фильмов смотрел. Они, американцы, они везде так и ходили по Германии. И в рядовом районе, кстати. Что это вы тут, блин, вот ходить посреди улицы? Это что вообще такое? Ну, хотя, наверное, тактика такая. Пока не поняли, что происходит на самом деле, делать надо по уставу. А в уставе написано вот так. Что странно.
Вот пошли вы, потыкали в танк палкой, и он в самом деле подбитый? Или вас пытаются грязно обмануть?
Война – это путь обмана.
На месте танкистов, вот все, вы увидели этих козлов. У вас пушка есть, и башня еще пока ворочается. Ну, метров с 800 начните в них стрелять фугасными. Чтобы просто реализовать подавляющее превосходство в артиллерийском вооружении. А не ждите, пока они к вам просто подойдут. Ё-моё, какие там пауст-патроны? У них Тесла-мину какую-нибудь тебе на мотор поставят сзади? Магнитную. И привет, пишите письма. У вас там так шарахнет внутри.
И вот что я тебе скажу. В игре War Thunder... Такой херни
нет.
Если вот будете... там играть гораздо интереснее.
Если вы будете,
да,
в игре War Thunder вести себя настолько тупо, вы очень быстро закончите данный, да, сеанс.
Game over, да. Поэтому там никто себя так не ведет. Как идиоты из художественного фильма Фьюри, блин.
Кстати, а Фьюри?
Ярость.
Я бы Фурия. Ее перевел как Фурия именно, а не как Ярость.
Фурио Джунта.
Да. Потому что она, скорее всего, все-таки Фурия.
Ну, естественно.
Богиня, да, помсти, да, муха, явна, да, и менструации.
Да. Хорошая, да.
Потому что, а что она ярость-то? Почему ярость-то? Вот это понятно, что Фьюри, это, скорее всего, уж они, наверное, отослали именно к Фурии.
Ну, наверное, да.
Богиня мести, что-нибудь такое.
Ну, слово чужое, поэтому у нас, да, и так, и так.
Просто
и...
они его заяростили.
И Фурия, и ярость там, черти что. And furious anger!
Вот так. Такое кино.
Игру War Thunder скачать можно. прямо по линку под роликом. И там насладиться в полной мере, как надо правильно воевать. В том числе объяснить Брэду Питту, что надо делать на самом деле.
Понятно, в игре War Thunder без танка Шерман не обошлось. Причем не обошлось настолько здорово, что, наверное, почти все его модификации, их было очень много, вот почти все модификации в игрушке есть. По крайней мере, те, о которых говорить стоит. Без танка Тигр тоже не обошлось. Танк Тигр в игре War Thunder просто обязан был быть, и он стал быть, говоря на библейский манер. Там тоже много модификаций, включая тот самый танк Тигр, с которым воевала Фьюри. При том, что он именно вот сделан точно такой, какой он есть 43-го года модификации. Потому что тот танк, который снимается в фильме, это танк, который взяли в плен в Тунисе как раз в 43-м году. Он поступил, в конце концов, в музей в Бовингтоне и является сейчас единственным в мире танком «Тигр», который не просто полностью на ходу, а целиком с родным механизмом на ходу.
Обалдеть. Вот. Если кто не в курсе, в игре War Thunder представлены не только танки, еще там есть авиация и флот. Техника представлена самая разнообразная, как начало, так сказать, времен 20 века, так до самой современной. Есть что выбрать, есть во что поиграть. Ссылка на игру War Thunder под роликом. Игра, это очень важно, бесплатная. Можно принять участие, забраться в танк Фьюри и воевать как положено.